Дорогие коллеги, давайте, наверное, будем уже начинать наше заседание. Мысль о том, что стоит его провести, как-то зародилась примерно год назад, когда мы проводили презентацию тома, посвященного Кропоткину, из серии «Философия России первой половины XX века». Мы проводили эту презентацию в доме Лосева, и такое создалось впечатление, что прошло это удачно, было встречено с интересом. Вот. И мы решили организовать заседание так пошире уже в нашем институте, поскольку у нас тоже здесь есть люди, интересующиеся этими проблемами. Это во-первых. А во-вторых, дело в том, что приближается 200-летняя годовщина со дня рождения Бакунина в мае, которую мы тоже собираемся силами трех секторов нашего института отмечать. И вот в преддверии, так сказать, этого мероприятия, я думаю, что будет очень даже уместно провести сегодня такой вот круглый стол. Потому что говорим ли мы о Кропоткине, или о Бакунине, или о Штирнере, или о ком-нибудь еще, мы все равно всегда говорим о нашем сегодняшнем дне. Тут не надо доказывать какую-то актуальность и своевременность этих проблем, потому что мы в них все живем. Проблемы свободы, проблемы власти, проблемы самоорганизации, справедливости и так далее – это наш сегодняшний день. Поэтому я очень рада видеть здесь сегодня наших коллег из разных научных и учебных учреждений. Здесь есть историки, философы, кто будут сегодня выступать. Вот. Здесь есть люди, которые очень давно и профессионально занимаются этими проблемами. Есть совсем еще молодые люди, недавно защитившиеся или готовящиеся к защите. Вот. И я с радостью предоставляю слово первому нашему докладчику. Это Вадим Валерьевич Тамье, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Я думаю, что у нас там были объявлены на нашем сайте вопросы, основные, какие мы хотим сегодня обсудить. Но каждый докладчик сам будет говорить, так сказать, более четко свою собственную тему. Пожалуйста, Вадим Валерьевич. Вы включаете, вот, просто да, нажимаете, да, вот этот зеленый.
Хорошо. Здравствуйте, дорогие коллеги. Ну, как вы понимаете, говорить об анархизме вообще, так сказать, как именно как чем-то таком цельном, общем, и к тому же еще попытаться в одном выступлении осветить все аспекты, которые с ним связаны, это, с моей стороны, было бы не просто утопия, а, так сказать, самонадеянностью, наверное. Поэтому я на свой страх и риск выбрал два основных вопроса, о которых я сегодня попытаюсь немножко рассказать. И рассчитываю на то, что, возможно, если это будет интересно, если у вас появятся какие-то дополнительные вопросы, или вы захотите, так сказать, поговорить о каких-то еще других аспектах анархистской доктрины, то это можно будет сделать, наверное, в форме реплик, в форме ответов на вопросы и так далее, и так далее. Значит, два момента, о которых я сегодня хотел говорить, это вот, ну, мы так немножко поговорили с коллегами, да, которые тоже здесь присутствуют, вот, и решили немножко, ну, что называется, распределить сферы, распределить темы, о которых мы будем говорить. Вот, в частности, я хотел поговорить, наверное, о двух основных моментах. Момент первый – это отношение анархизма как доктрины к проблемам демократии. И второе – это немножко об актуальности анархизма как ответа на некоторые основополагающие вызовы современности. Да? То есть, скажем так, анархизм как ответ, как вариант ответа на кризис цивилизации. Да? Так, чтобы очень громко так красиво высказаться, пусть это называется так. Почему я выбрал именно два эти момента? Ну, потому что, на мой взгляд, скажем, первый из них имеет отношение к вопросу о политической власти и о форме организации общества заодно, форме принятия решений. И здесь мы, вот та действительность, которую мы вот сейчас переживаем в мире, в том числе, она тоже по-новому позволяет, не то чтобы по-новому позволяет на это посмотреть, но позволяет получить некоторые подтверждения кое-каким гипотезам, которые анархизм на этот счет выдвигает. Я имею в виду события в Боснии. И второй момент – это вот момент о вызовах современности, то есть практический момент о том, насколько, это вопрос практически о том, насколько актуален вообще сейчас анархизм как таковой. Ну, поэтому уж извините за то, что, возможно, выступление будет не слишком систематизированным, не слишком систематическим, потому что я фактически как бы выдрал из всего комплекса самых разных вопросов и тем вот эти два момента, и только о них буду говорить, возможно, так сказать, несколько, так сказать, не связи с другими моментами. Итак, по проблемам демократии. Собственно, отношения... Ну, во-первых, сразу скажу, что терминологически здесь существует определенная путаница. Путаница эта порождается двумя основными причинами. Причина первая – это широта того явления, которое принято называть анархизмом. Ну, здесь я скажу так. Собственно, анархизм – это даже не отдельное какое-то течение. Это целая галактика, это Вселенная. Он столь же широк по своему спектру, как его антипод – государственничество. Вы же понимаете прекрасно, что если мы, так сказать, скажем, будем говорить о тех течениях общественной мысли, которые считают, что общество должно, так сказать, быть оформлено как в государство, то здесь спектр будет очень широк. Да? Ну, скажем так, слева направо он будет простираться от, так сказать, каких-то, значит, неких коммунистов, да, до, скажем, коммунистов-государственников, до неких фашистов. Так сказать, со всем, что находится между ними, консерваторы, либералы, социалисты и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, спектр анархизма не менее широк, вот, поэтому, наверное, опять-таки, я не буду сейчас говорить о всех течениях анархизма, буду говорить о том, которое я лучше всего знаю, которое мне ближе, и о том, которым я, собственно, занимался профессионально, которым я написал книги, то есть это анархосиндикализм как общественное течение, как анархистское течение в рабочем движении, анархокоммунизм, прежде всего опирающийся на взгляды Кропоткина, как, так сказать, идейная, доктринальная подоплека анархосиндикализма. Итак, отношение этой части анархизма к проблемам демократии. Да, тут встает вторая проблема. Проблема чисто терминологическая. Дело в том, что на самом деле анархизм настолько сильно, анархистская постановка вопроса, анархистский взгляд настолько сильно расходится с мейнстримом, что иногда анархистам приходится наталкиваться на вот на какое явление. Современный язык, как вы понимаете, язык не нейтрален, вы как философы это хорошо знаете. Так вот, современный язык не выработал очень часто адекватных понятий, представлений и терминологий, в всяком случае так широко понятных, да, которые бы в должной степени отражали анархистский взгляд на некие явления. И отсюда анархистам часто приходится переводить свои доктринальные моменты, идеи, взгляды, представления на некий более понятный, более привычный для людей язык. И вот так, например, мы сталкиваемся с ситуацией, когда анархисты, допустим, хотя они ругают, критикуют демократию, в принципе, не только представительную, но и вообще демократию, сейчас я объясню почему, тем не менее, иногда для описания своего позитивного идеала прибегают к такому понятию, как прямая демократия. Хотя это на самом деле не совсем точно, и тот же Бакунин, например, посвятил целую работу критике именно не только демократии представительной, но и демократии прямой тоже. Но, так сказать, прежде чем мы до этого дойдем, значит, давайте мы начнем все-таки сначала. Отношение общих анархистов к демократии, пожалуй, лучше всего выражает некий значок, который я не так давно видел в интернете. Мне еще понравился, потому что вот на нем все очень точно сказано. Значит, значок, ну, представь себе, круг, да, там три слова. Демос, контра, кратия. Все вместе можно считать либо как контра демократии, против демократии, либо как народ против кратии. Вот в этом двойном смысле и заложена вся суть анархистского отношения к этой проблеме. Почему? Потому что, как анархисты любят шутить, демократия – это тоже кратия, это тоже система организации власти, это тоже иерархический порядок принятия решений, который подчиняет меньшинство, который диктует определенные принятые, так сказать, нормы давления, которые прежде всего санкционируют за их нарушение, не признавая за личностью или за группами людей право действовать вопреки воле большинства. Собственно, вот в этом и заложено, как я уже сказал, главное отличие. Собственно, анархизм не сразу пришел к отрицанию, так сказать, демократии как системы навязывания позиции большинства, позиции меньшинству. Если мы возьмем Бакунина, человека, которого считают, в принципе, отцом анархизма, ну, не совсем заслуженный, в идейном отношении его, конечно, нельзя считать, на самом деле, отцом анархизма, но, безусловно, можно считать тем человеком, той центральной фигурой, вокруг которого формировался в итоге анархизм, как именно общественно-политическое движение. Так вот, сам Бакунин не сразу пришел к такой позиции. Он начинал как такой радикальный республиканец-федералист. Он исходил, его первоначальные взгляды сводились к тому, что центральная власть вообще-то отменена быть не должна. Да? Что да, отдельные группы людей, отдельные общины, отдельные территориальные, профессиональные и прочие формирования должны пользоваться максимальным самоуправлением, но при этом должна быть некая центральная инстанция, которая будет, что называется, суммировать и координировать вот эти вот, так сказать, импульсы, исходящие снизу. Он называл эту центральную инстанцию в своих ранних работах и наметках парламентом, использовал даже термин правительство, администрация и так далее, но при этом, правда, предупреждал, что как бы существующее в нынешнем обществе, в нынешних государствах, причем во всех и так называемых федералистских, и в централистских, система принятия решений должна быть, что называется, перевернута. То есть система принятия решений и система распределения полномочий. То есть если во всех практически современных государствах ситуация такова, что максимальное количество полномочий все-таки концентрируется наверху, и решения, принимаемые сверху, обязательны для нижестоящих инстанций, органов, групп и прочее, прочее. При том, правда, что в демократических системах этот верх как бы демократически избирается снизу. Тем не менее, верх этот существует, и решение верха всегда для низов обязательно. Возьмем пример, ну, пожалуй, наверное, одной из самых, в общем, как считается, образцовых демократических государств современного мира, это Федеративная Республика Германии, когда в 70-е годы там были протесты большинства, в общем, миллионов людей против атомных электростанций, тем не менее, премьер-министр, так сказать, тогдашнего правительства сказал очень просто, да, у нас правит не улица, мало ли что население хочет. Вы проголосовали за нашу партию? Да. Наша партия не выдвигала такого предложения? Не выдвигала. Значит, извольте, так сказать, извольте кушать. Вот, так сказать, так, в принципе, принимают, то есть решения принимаются таким образом, пусть даже снизу вверх, но зато если вверх уже решил, то низ обязан выполнять, так сказать, поскольку существует позиция большинства и поскольку не может быть государства в государстве, как в свое время еще сформировал, как в свое время еще сформулировал Жан-Жак Руссо, да, и потом подтвердили якобинцы. Итак, первоначально позиция Бакунина состояла в том, что вот эту ситуацию надо перевернуть. То есть максимальное количество полномочий должно быть сосредоточено внизу, вот в этих низовых структурах, входящих в федерацию, а у верха должны остаться минимальные полномочия, которые просто будут, так сказать, координировать те импульсы, которые, повторяю, идут снизу. Но при этом центр остается. И лишь постепенно, по мере развития своих собственных идей, по мере, так сказать, накопления собственного опыта политической деятельности, в том числе в Первом интернационале, Бакунин пришел к выводу о том, что и эта система слишком централизована, и эта система слишком централистична, и что все-таки на первое место надо поставить автономию, автономию человеческих личностей и автономию отдельных групп. И что, скажем, такая ситуация, которую вот я описывал по Федеративной Республике Германии, возникнуть, в принципе, по Бакунину не должна. То есть верх не имеет права отменить какое-то решение какой-то группы. То есть, естественно, те группы внутри общества, те группы, входящие в объединение, которые эту идею поддерживают, естественно, они ее будут выполнять. Но нельзя заставить группу людей, нельзя заставить общину, нельзя заставить какое-то территориальное образование, которое входит в федерацию, выполнять это решение, если оно с ним не согласно. Это уже насилие, это принуждение и это зародыш конфликта. Вот к такому примерно выводу пришел Бакунин. Но на этом он не остановился. У него есть достаточно важная работа, которая, к сожалению, не очень известна в России, но которая, тем не менее, существует, она опубликована, ее можно найти в сети и так далее, и так далее. Работа это «Бернские медведи» и «Петербургские медведи». Там он критикует самую образцовую, самую передовую для того времени демократическую страну, демократическое государство, конечно, точнее будет сказать, не страну, а именно Швейцарскую конфедерацию. То есть он просто показывает, что не только представительная демократия не работает так, чтобы она действительно отражала позицию и точки зрения мнения людей снизу, но не работает в этом смысле и прямая демократия. Вы спросите, ну хорошо, почему представительная демократия? Почему представительная демократия в данном случае для начала отвергается? Причина весьма проста. Я напомню вам знаменитую фразу того же Жана Жака Руссо, человека, который, в принципе, в этом вопросе занимал позицию довольно противоречивую. Да? Он, с одной стороны, был сторонник единого, неделимого государственного, единого национального суверенитета. С другой стороны, именно ему принадлежит та фраза, которую я сейчас процитирую. Фраза эта звучит так. «Не делегируй». Иными словами, всякий раз, когда ты выбираешь какого-то представителя и даешь ему некий карт-бланш на последующий какой-то период времени, без реальной возможности проконтролировать его деятельность, так сказать, просто проголосовав за него и вручив ему свою судьбу в его руки, в этот момент ты отрекаешься от своего собственного суверенитета как гражданин, как человек, обладающий некими неотъемлемыми правами. Ты делегируешь, ты отказываешься от своего суверенитета, ты отказываешься от своей личности, от своих прав и от своей свободы. Пусть это будет демократически избранный господин, говорят анархисты, но все-таки это будет господин, по крайней мере, на тот срок, пока ты его не переизберешь снова. А эти время он может делать то, что он хочет, в большей или меньшей степени. Тем более, что обладая властью, он обладает также достаточными способами для того, чтобы, так сказать, воздействовать на общественное мнение и продолжить у власти находиться. Ну хорошо, это, допустим, недостатки демократии представительной, скажете вы. Ну а как же быть с прямой, да, референдум, вот, пожалуйста, люди никому не делегируют свои полномочия, они непосредственно, так сказать, выходят и высказываются за то, что они считают нужным. Но Бакунин говорит, что здесь все не так просто, потому что мы имеем дело с обществом, устроенным определенным образом. Обществом, устроенным современным обществом, устроенным на иерархических основах, где неравномерно распределены знания, возможности, знакомства, способность влиять на принятие общественных решений, способность воздействовать на общественное мнение, способность убеждать других и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, люди оказываются в неравной ситуации. И в этом смысле одни из них фактически получают власть над другими, даже если формально они этой властью не обладают. Это возникает таким образом власть де-факто. И вот эта самая власть де-факто, она, собственно говоря, и определяет ситуацию, при которой люди, даже если они вроде бы внешне чисто свободно принимают решения, на самом деле они уже как бы заранее мотивируемы, да, но Бакунин не употреблял слово программируемые, тогда не было таких возможностей влияния на общественное сознание, которые мы узнали, скажем, в 20 веке, которые сохраняются даже совершенствуются сейчас в веке 21. Но он уже тогда понимал, что манипулировать общественным мнением можно и, в общем, достаточно нетрудно. И именно поэтому, говорил он, любой референдум, который проходит, особенно в крупных масштабах, особенно на территории, скажем, страны в целом, а не на уровне, скажем, одной общины, где люди знают друг друга, он всегда будет подвержен риску манипуляции. Он всегда будет не вполне свободным. Отсюда мысль не просто максимально децентрализовать принятие решений, не просто передать как можно больше функций и полномочий вниз тем непосредственным низовым общественным единицам, которые существуют в обществе, существуют в социуме, но сделать так, чтобы ни один центр никогда не мог принять решение, которое заставляет низы, заставляет эти низовые структуры в обязательном порядке исполнить эти мнения, диктуемые сверху. Что же предлагает анархизм взамен демократической модели? Альтернатива анархизма называется самоуправление. Это означает следующее. Любая группа людей, любая территориальная единица, любая производственная группа, любая культурная группа, любая группа, скажем, по интересам, да, там, каким-то научным, художественным, эстетическим, каким угодно, имеет полное право автономно решать все те вопросы, которые касаются ее внутренней жизни полностью. В этом никто и никаким образом не может им ничего предписывать при одном условии. Точнее, при двух условиях. Условие первое. Это должны быть действия, которые производятся силами только этой группы и не касаются и не затрагивают никого другого. То есть пока эта группа сама решает свои вопросы своими собственными силами, ей никто не указка. Как только она вступает в взаимодействие с другими, как только ей требуются какие-то, так сказать, совместные усилия вместе с другими группами, то здесь вступает в действие второй принцип. Принцип солидарности или принцип взаимопомощи, который как раз очень активно развивал Кропоткин, да, в своих теоретических работах. Он заключается в следующем. Люди, вот эти группы должны взаимодействовать по возможности на основе взаимопомощи, солидарности, гармонии и согласования своих интересов. Здесь мы, конечно, упираемся уже в другую тему, в тему о том, как анархисты понимают человеческую личность и насколько они допускают, почему они такое большое внимание уделяют вот этим возможностям договоренности, согласования, как они относятся к проблеме свободы. Но об этом, вот как раз, я надеюсь, расскажет мой коллега Петр Рябов. А я только еще, наверное, остановлюсь на проблеме, все-таки, как я обещал, проблеме, так сказать, ответа анархизма на вызовы современности. И здесь в качестве связки я сошлюсь на уже упоминавшуюся мною ситуацию в Боснии, где, как вы, если вы следите за, так сказать, СМИ, следите за... Ну, СМИ плохо об этом сообщают, конечно, в основном наши. Это проще смотреть либо источники на сербском, хорватском, боснийском языках, либо, значит, иногда кое-что просачивается, скажем, в англоязычные источники на других языках. Тем не менее, те, кто следит, те мог обнаружить следующую вещь. Движение возникло, социальный протест, вспыхнувший совершенно стихийно, спонтанно, но после первого, так сказать, короткого этапа бунта, когда просто гнев вырвался наружу, люди стали формулировать свои требования, люди стали организовываться для того, чтобы сформулировать свои требования. И вот организовались они совершенно стихийно, не зная никаких анархистских доктрин, потому что в Боснии вообще понятия не имеют, что это такое. Там, если есть анархисты, может быть, 3 человека, которых вообще никто ничего не знает. Тем не менее, люди совершенно стихийно стали собираться на общие собрания, которые они называют пленумы, анархисты в других странах называют ассамблеями, как угодно, как хотите, так и называйте, проблема не в этом. Короче, это вот те самые общие собрания, без иерархического принципа, без лидеров, по крайней мере формальных, да, с попытками ликвидировать и неформальное лидерство тоже, да, как-то его демонтировать, что ли, если можно так выразиться, где все решения принимаются вот всеми собравшимися, где те представители, которых отправляют, скажем, на переговоры с властями, это исключительно представители, как говорили анархисты еще в 19 веке, получившие императивный мандат. То есть наказ строго обязательный для исполнения. Это не тот карт-бланш, который дается парламентарию, да, или министру, а говорится так: вот ты пойдешь туда-то и туда-то, дорогой товарищ, с такими-то, такими-то полномочиями, с тем, чтобы быть нашим глашатаем и передать им там вот то-то, то-то, то-то. Ты ничего не имеешь права решать, ты ни о чем не имеешь права с ними договариваться. Ты имеешь право только огласить то, с чем мы тебя отправили. А потом, послушав, что тебе предложат взамен, ты вернешься и нам расскажешь, и мы будем решать. Вот такой принцип сейчас работает на практике. Причем абсолютно стихийно. То есть из этого мы можем сделать вывод, что в людях все-таки до сих пор, несмотря на, так сказать, на то, что современный человек основательно испорчен ГУЛАГом и Освенцимом, тем не менее даже современный человек сохранил вот этот вот некий потенциал самоорганизации и самоуправления, который в стихийной ситуации все-таки побуждает его искать именно такие наиболее естественные, вероятно, для него пути. Что же касается, так сказать, вот вам, пожалуйста, так сказать, ответ на один из вызовов современности, а именно сверхбюрократизированность, коррупция власти, удаленность власти от народа, тот самый пресловутый разрыв между словом и делом, о котором постоянно говорили в период перестройки, который, как вы понимаете, никуда не делся, и который, видимо, конститутивен для вообще современного государства как такового. Но это не единственная проблема, ответ на которую, собственно, предлагает анархизм. Возьмем, например, еще такую проблему, как проблему экологии. Ведь, смотрите, все экологические движения наталкивались так или иначе на одну и ту же, на одно и то же препятствие. Существует так называемый общегосударственный централизованный интерес, и существует интерес местных жителей, например, которые не хотят, чтобы у них строили атомную электростанцию, ядовитый завод, чтобы у них хоронили какие-то отходы, да, которые хотят сохранить свою природную, естественную, там, не знаю, или историческую какую-то культурную городскую среду. Им говорят: мало ли что вы хотите, да, существует государственный интерес, и извольте подчиняться. Вот анархизм с вот такой моделью принятия решений, о которых я говорил, он позволяет избежать этой проблемы, потому что ответ простой. Если люди сами, которые непосредственно заинтересованы, которые непосредственно сталкиваются с этой проблемой, этого не хотят, заставить их никто не имеет права. Договаривайтесь, находите какие-то договоренности, пытайтесь найти другие места, где люди согласятся. Если нет, значит нет. Еще одна проблема, выход из которой, так сказать, пытается предложить, например, анархизм. Это проблема экономики. Ну, все мы знаем, что, так сказать, экономический кризис в мире продолжается, несмотря на все утверждения о том, что вот он уже закончился в 2010 году. Так сказать, нам постоянно по телевидению сообщаются новые и новые сведения о том, что такая-то страна Европы отметила экономический рост, ну, правда, маленький, совсем-совсем маленький, но все-таки. На самом деле разговоры, собственно, мой личный опыт на Западе, впечатление, то, что я наблюдал, то, о чем я говорил с коллегами, причем из самых разных сред, в общем, заставило меня все эти разговоры прийти, в общем, к достаточно простому выводу. Ни одна из существующих экономических моделей, официальных, ортодоксальных, альтернативных, не работает. Не работает кейнсианство. Не работает неолиберализм, экономический неолиберализм, который пришел к кейнсианству на смену. Не работают сейчас попытки их соединить. Не получается ничего. Каждая попытка, я не буду сейчас долго и подробно это расписывать, если интересно, об этом можно будет как-нибудь, может быть, поговорить, но это, в общем, немножко не моя тема сегодня. Вот, скажу только, что ощущение у людей совершенно четкое. Ничего не работает. Не работает, самое главное, почему. Причина очень проста. В свое время французский философ-экологист Андре Гортс называл это кризисом антифинальности. Иными словами, современная экономика, будь она централизована, будь она рыночная, будь она так называемой планируемой, хотя на самом деле, как вы понимаете, план, который, как говорили в Советском Союзе, берется из двух источников, пола и потолка, вообще-то, строго говоря, название плана не заслуживает. Но оставим это сейчас. Дело не в этом. Дело в том, что все эти модели, они основаны на одной простой вещи. На том, что эта экономика несогласованная. В одном случае, если это рынок, то решения как бы у координации не принимаются. Каждый действует на свой страх и риск, так сказать, а невидимая рука регулирует. Ну, я, естественно, беру модель, да, идеально-типическую модель, как выразился бы Макс Вебер. Но, тем не менее, в идеально-типическом варианте согласование не работает, оно получается неким автоматическим образом с помощью воздействия вот этой невидимой руки, которая все расставляет по местам. В итоге что получается? В итоге производится, на самом деле, отчасти не то, что нужно, потому что заранее это неизвестно, найдет это спрос или нет. С другой стороны, растет количество издержек, отходов, возникает такая вещь, как рекламное побуждение, да, когда пытаются потребителя убедить в том, что товар ему необходим, хотя на самом деле он ему может быть вообще не нужен. Но, так сказать, вокруг этого формируется целая индустрия, которая принуждает людей покупать, потому что иначе механизм работать не будет. Эта система экологически пагубна, эта система экономически дает сбой, эта система, так сказать, запуталась. Но так называемая централизованная плановая система, которая существовала в СССР, которую большинство из нас, так сказать, помнит, что называется, извините, на собственной шкуре, мы тоже понимаем, что это не работает. Потому что, извините, нас с вами, рядовых потребителей и рядовых производителей, никто не спрашивает, что, как, каким образом, где должно производиться и потребляться. Наше мнение не интересно. Там где-то сидят господа чиновники, которые за нас считают, за нас думают, но они же лучше нас, все знают, они соль земли. Они думают, что они знают, что нам нужно. В итоге они строят эти так называемые планы в централизованном порядке, спускают их сверху, а мы должны, ну как, мы должны им подчиняться, мы живем в государстве. И эта система, как мы знаем, тоже не работает. Поскольку как может работать система, когда фабрика, работающая во Владивостоке, например, производит товары, которые должны потреблять люди в Калининграде? Ну как это должно работать? Откуда господа чиновники об этом могут знать? Естественно, они знают. Они берут это от балды. Эта система тоже не работает. Что предлагает взамен анархизма? Я об этом много, кстати, писал тот же Кропоткин. Анархизм предлагает фактически систему, которую можно назвать условно, ну, я понимаю, что слово «планирование» дискредитировано навеки вечные, поэтому давайте так, я его беру в кавычки. Его можно назвать планированием снизу, от потребителя. То есть, иными словами, анархизм, который основывается на самоуправлении во всех сферах, в том числе в экономической, начинается с того, что потребители должны... Ну, слово «должны» мы опять берем в кавычки, да, договориться между собой о том, что они хотят потребить в ближайшее время. Таким образом, они формируют, ну, некий такой суммарный план, заказ, называйте как хотите, который, в свою очередь, доводится до самоуправляющихся производителей и с ними согласуется. Сначала на местном уровне, потому что большинство потребностей, которые можно удовлетворить на местном уровне должны удовлетворяться. А дальше происходит метод состыковки. Это не директивное планирование, да, когда чиновники сверху что-то спускают, а это именно состыковка потребностей и возможностей потребителей и производителей на всех уровнях, шаг за шагом, постепенно снизу вверх. И лишь в той мере, в какой это надо состыковывать. Потому что, как вы понимаете, если какая-то группа людей внизу в состоянии сама удовлетворить свои потребности, ей абсолютно не нужно с кем-то о чем-то договариваться. Она сама пойдет и сделает. Поэтому это уже планирование на 100%. Да? Это, так сказать, планирование только того, что необходимо координировать. Это скорее координация, чем планирование. И вот здесь анархизм тоже, как вы видите, предлагает немножко более гибкую систему, которая позволяет лучше учесть точки зрения именно простых низовых людей. Вообще, и об этом, наверное, на этом, наверное, я буду заканчивать, потому что, как вы понимаете, говорить об этом можно еще много и до бесконечности. Но самое главное, главный пафос в чем? Пафос заключается в том, что анархизм все-таки прежде всего опирается на индивидуальную человеческую личность. Ну, вы философы, поэтому я напомню вам о старом-старом древнем споре, да, споре номиналистов и реалистов. О том, истинно ли целое, да, перевыражаясь словами одного из теоретиков франкфуртской школы. Так вот, анархизм в этом смысле – это последовательный номинализм. Номинализм, доведенный до своей логической точки. Потому что анархист считает, что целое не истина, истина только отдельная человеческая личность. Но человеческую личность анархизм понимает не так, как либерал. Человек для анархиста – это не дикое животное. А это человек разумный, это homo sapiens. Ну, по крайней мере, скажем осторожней, потенциале sapiens. Он человек, он существо, обладающее принципиальной возможностью действовать разумно и договариваться с другими. А раз так, то все, что необходимо, это открыть ему возможность договариваться. Там уже все будет зависеть от него. Да, да, нет, нет. То есть вот этот вот момент, который гласит, что любое объединение, любая группа, любое сообщество есть с точки зрения анархиста федерация, добровольное объединение свободных личностей, каждая из которых не теряет себя в объединении, не растворяется, не действует за счет других, но в гармонии с другими осознанно строит мир вокруг себя, реализуя таким образом не только свободу негативную, но и свободу позитивную. Вот это и есть, как мне кажется, самый главный пафос и самое главное факел, который анархизм передает уставшему от старости человечеству. Спасибо.
Не работает? Теперь работает. Предоставляю слово теперь Петру Владимировичу Рябову. Он кандидат философских наук, доцент Московского педагогического государственного университета.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Я должен сразу извиниться. Во-первых, я простужен, поэтому мой голос будет звучать своеобразно. А во-вторых, ну, время очень ограничено, а тема, как уже говорил Вадим Валерьевич, колоссальна. Поэтому, конечно, я затрону только некоторые вопросы и только очень бегло и декларативно, что и допускает формат круглого стола. Но поскольку я в большей степени философ, то я в основном буду говорить о философских аспектах анархизма. Тем не менее, вначале хочется сделать несколько замечаний, выходящих за рамки философии. Анархизм – это целый пласт истории, культуры, такой terra incognita, совершенно мало известный современному человеку, современному обществу. По вполне понятным причинам. Это не только социальная программа, социальное движение, о чем в основном говорил Вадим Валерьевич, но это и определенная философия, о чем как раз я бы хотел в основном сказать. И как уже тоже было сегодня сказано, анархизм бывает очень разный. Да, очень трудно говорить об анархизме вообще, хотя я попытаюсь во второй части своего выступления именно это и сделать. Но начать именно поэтому надо с того, что анархизмы во множественном числе, да, то есть анархизмы разные по своим философским основаниям. Есть анархизм, который коренится в традициях просвещения, позитивизма. Есть анархизм, который опирается на традиции романтиков, философии жизни и экзистенциализма. Анархизмы бывают разные по своему отношению к религии. Есть анархизм богоборческий, воинствующий, атеистический, например, бакунинский. И есть анархизм религиозный, можно вспомнить Льва Толстого или различные религиозные течения, например, духоборов. Анархизмы очень разные по своим целям, по видению конкретного общества, которое они хотели бы воплотить в жизнь, от крайне правого анархокапитализма или либертарианства, к которая выступает против государства, против границ армии, но за рынок, за частную собственность. И до крайне левого анархизма, либертарного или анархического коммунизма, скажем, кропоткинского, анархизмы бывают очень разными по своим методам. От каких-то очень мирных форм создания коммун, педагогической деятельности, либертарная педагогика, можно вспомнить, наверное, многие знают имя О'Нила, Саммерхилл и многие другие педагогические проекты, или воздействие на общество через культуру, искусство. Анархизм глубоко укоренен в искусстве. Очень многие художники, писатели, поэты увлекались идеями анархизма. Достаточно вспомнить, например, Ярослава Гашека или Франца Кафку, или такого известного художника-импрессиониста, как Камиле Писсаро, и много-много других имен. И до каких-то более боевых форм анархизма, например, анархосиндикализма с его тактикой всеобщей захватной забастовки, и до анархоповстанчества. Анархизмы бывают разными по формам организации. От таких течений анархизма, которые почти смыкаются с большевизмом, так называемые платформисты, по платформе Махно-Аршинова, которые хотят построить централизованную партию анархическую, до анархо-хаотов или аморфистов, которые вообще отрицают любые формы организации. В общем, вот первый мой тезис о том, что анархизм очень различен. И все-таки можно найти некоторую его идентичность, о которой я скажу далее. Одним из вопросов, поставленных перед нашим круглым столом, был вопрос о том, насколько укоренен анархизм вообще в культуре и, в частности, в российской культуре. Ну, я, опять же, в силу необъятности темы не буду сейчас говорить о всем мире, но по поводу России. Мне кажется, что можно вспомнить Бердяева, который во многих своих работах говорил о том, что России анархизм очень присущ, он пронизывает всю нашу культуру, и это вызвано вполне понятными историческими причинами. С одной стороны, долго сохранившаяся, вплоть до коллективизации сталинской, община, солидарность, низовое самоуправление, а с другой стороны, тяжкий пресс государства. Так сложилось, что в России государство выступало в роли главного эксплуататора, главного насильника над человеком и создавало разные формы эксплуатации. То крепостное право, то капитализм Петровского и послепетровского образца, то государственный социализм большевиков. И, как говорится, действие рождает противодействие. Как реакция на этот тяжелейший государственный гнет рождалась тоска по свободе, по воле, бунт, и возникали крестьянские войны, и дух анархизма пронизывает Великую Российскую революцию 17-21 годов, не только в таких ее всем известных эпизодах, как Махновское и Кронштадтское движение, но и в других проявлениях, стремление к самоорганизации, к построению вольных советов и так далее. То есть, если спросить, насколько для России присущ, характерен анархизм, я бы сказал так, осторожно, да, он был присущ в прошедшем времени. Сейчас говорить об этом очень сложно. Мы действительно живем под собой, не зная страны, страны, прошедшие через ГУЛАГ, через мясорубку сталинского террора, а потом еще через одну мясорубку неолиберальных реформ, в атомизированном обществе, где люди предпочитают спасаться в одиночку, а не сопротивляться коллективно. Хотя, замечу, что анархистская традиция не пресекалась в том или иной форме все время. Например, можно вспомнить такого известного диссидента, поэта Юрия Голанского, который в 70-е годы написал знаменитую поэму «Человеческий манифест», пронизанную бунтарским духом анархизма, в которых были такие строчки: «Идите и доломайте гнилую тюрьму государства». И в перестройку происходит возрождение анархизма в России. Сейчас в России тоже существует анархистское движение, существуют журналы, газеты, группы анархические. Анархисты участвуют в студенческом, антимилитаристском, экологическом, рабочем движении. Но, несомненно, это движение очень малочисленное и достаточно маргинализированное. И говорить о нем как о серьезном факторе общественной жизни достаточно сложно. По крайней мере, в прошлом времени анархизм в России, несомненно, был важнейшей частью ее идентичности, составляющей социальности. И еще один вопрос, на который я бы хотел ответить, хотя уже Вадим Валерьевич, в значительной степени ответил на этот вопрос, насколько актуален анархизм сегодня. Ну, анархизм актуален прежде всего своими вопросами. Мы живем в эпоху кризиса цивилизации, конца эпохи модерна, когда многие цивилизационные ценности обанкротились, когда человечество переживает глубочайший кризис, когда отчуждение достигло очень высокой степени, да, когда невероятно остро стоит вопрос бюрократии, разрушения природы. И анархизм, как попытка дать синтетическую, радикальную, целостную критику всех форм отчуждения, освобождения всех форм несвободы, эксплуатации, а для анархизма, замечу, власть и эксплуатация – это две стороны одного целого, так же, как собственность и власть. Поскольку актуальны эти вопросы, настолько актуальны и попытки анархизма предложить свою альтернативу. Поэтому, конечно, от нас зависит, воспользуемся ли мы этими анархистскими идеями, но анархизм – это, конечно, не какая-то священная корова, уже в готовом виде полученная, он все время меняется, трансформируется, да, в значительной степени он еще не достроен, не додуман, он меняется от эпохи к эпохе. Мне бы хотелось сделать еще одно замечание. Есть такая очень большая проблема, а именно то, что современные анархисты и в России, и в мире часто очень слабо знают современную философию, а современные философы очень слабо знают об анархизме. И мне бы хотелось как раз отчасти, вот, хотя бы в виде небольшой ремарки, восполнить этот пробел и сказать о том, что очень многие современные философские идеи, идеи 20 века и уже 21-го, они созвучны анархизму. И просто часто, как Мосье Журден у Мольера говорил прозой, но не знал, что говорит прозой, так же и тут очень полезно указать и анархистам, и философам на то, что, соответственно, какая-то современная философия часто вслепую, не зная, что это уже есть в анархизме, выходит на анархистские сюжеты и наоборот. Этот диалог очень важен здесь, особенно в стенах Института философии. Я только назову несколько таких примеров. Ну, например, такое модное сейчас слово, как синергетика. Да? Движение от хаоса к космосу, учение о самоорганизации на всех уровнях. Но это именно то, чем занимался всегда анархизм. И знаменитая формула Прудона «Анархия – мать порядка» – это та самая формула синергетики от хаоса к космосу. Здесь есть о чем говорить. Это глубокая, глубинная связь, и важно ее осмыслить. Другой аспект. Можно вспомнить Пола Фейрабенда с его эпистемологическим анархизмом, с его критикой сциентистской цивилизации, с его критикой бюрократизации в науке, с его критикой сциентистской рациональности. Но это чрезвычайно созвучно тому, что за 100 лет до Фейрабенда писал Бакунин, когда говорил о бунте жизни против науки, о невозможности вогнать жизнь в науку и передать власть ученым. Тоже масса параллелей. Третий пример, да, тоже очень популярный сейчас философ Мишель Фуко, с его критикой власти, но не большой власти, не той власти, о которой говорил Вадим Валерьевич, да, государства, а власти рассеянной, распыленной, власти дисциплинарного общества, власти, которые, бациллы, которые витают в тюрьме, в казарме, в школе, всюду, да, которые штампуют людей, которые задают одни и те же ритмы, которые всех строят. Это совершенно анархистский сюжет, и тут тоже много параллелей. Много есть о чем поговорить. Ну и очень близкая лично мне тема, о которой можно говорить очень долго, я только ее упомяну, это, конечно, тема онтологии свободы в экзистенциализме, мне кажется, невероятно созвучна тому, о чем говорят анархисты, свобода как нечто изначальное, исходное. И как раз к этому я хочу перейти в последней части своего выступления, которая будет как раз посвящена именно этой одной теме, теме свободы. Я уже сказал, что анархизмы бывают разные. Но, на мой взгляд, все-таки есть такая вещь, как анархистская идентичность, помимо поверхностных вещей, вроде отрицания государства и так далее. И это, в частности, понимание свободы в анархизме. Да, одно из названий анархизма – либертарное учение, либертарная философия. Liberty – корень тот же, что и у либералов, но свобода понимается не совсем и даже совсем не так, как в либерализме. Как же понимается свобода в анархизме? Мне кажется, надо сказать несколько слов об этом. Это как раз нас погрузив в самую сердцевину философии анархизма, разумеется, я буду очень декларативен и краток. Ну, во-первых, свобода в анархизме связывается со спонтанностью, с самопроизвольностью, с творчеством, с доверием к жизни. Отсюда вытекает очень важная для анархизма критика всего внешнего, искусственного, навязанного, регламентирующего, будь то власть или что-либо еще. То есть можно вспомнить самых первых анархистов в истории даосов, Лао Цзи, Джуан Цзи, с их идеями недеяния, с их мыслью о недеянии как высшей форме активности, самотаковости. Можно вспомнить античного анархиста Диогена, который сказал государству в лице Александра Македонского: «Отойди, не загораживай мне солнце, исчезни, дай мне существовать самому, мне ничего от тебя не надо». И вплоть до современных теоретиков анархизма, назову только одно известное имя, это относительно недавно ушедший выдающийся российский анархист и ученый, и философ Василий Налимов, основная книга которого так и называлась «Спонтанность сознания». Он говорил о спонтанности в человеке, о доверии жизни. Это очень важная тема, и она связана с той же самой синергетикой, да, с принципом, что порядок возникает из свободы, а не из насилия, не из регламентации, не из государственного гнета. Другая важнейшая черта понимания свободы в анархизме, тесно связывающая, на мой взгляд, анархизм как раз с экзистенциализмом, это мысль о том, что свобода для анархизма понимается радикально индетерминистски. Свобода не как необходимость, как у Спинозы, у стоиков, у Гегеля, у Маркса, а как осознанная возможность, как то, что нельзя определить, посчитать, предписать, навязать. Свобода качественна, она неделима, она не навязываема извне, она не регламентируема. И отсюда такая важная черта анархизма, как его апофатичность. То есть анархизм не предписывает, как жить человеку, он лишь описывает формы несвободы и борется с ней. Как писал Штирнер, нельзя сказать, что сделает узник, выпущенный из тюрьмы. Нельзя сказать, что сделает ребенок, когда подрастет. Анархизм не гарантирует ничего, но он говорит о том, что он верит в то, что свобода присуща человеку, и человек может воспользоваться ею. Конечно, свобода может привести и ко злу, но для анархизма нет вне свободы никакого блага. Поэтому еще одна очень важная такая экзистенциальная черта свободы, повторяю, это ее качественность, ее недетерминированность и понимание ее как сознательного выбора, как возможности. С этим связана еще одна важнейшая черта понимания свободы в анархизме – это отождествление свободы и человечности, если угодно, антропология анархизма. Тут можно вспомнить Бакунина, который всю историю представлял как путь от животности к человечности. Животность как полная несвобода. Здесь он прямо спорит с Руссо, для которого все, как известно, наоборот. Человек когда-то был свободен, а потом ушел в государство, в цивилизацию. Для Бакунина все наоборот. Человек движется от животности к человечности. История есть нарастание свободы. Отнять у человека свободу – это отнять его человечность. А свобода не атрибут человека, это он сам. Тут мы выходим еще на одну важную тему понимания свободы в анархизме. Это то, что резко отделяет анархизм как от либерализма, так и от государственного социализма. Это неразрывность свободы внутренней и внешней, и неразрывность свободы и равенства. Либералы, как известно, противопоставляют. Они говорят, выбирайте. Если вы за равенство, вы против свободы. Если вы за свободу, вы против равенства. А государственные социалисты, наоборот, они любят равенство, но это равенство казармы. А анархизм же, устами Бакунина, известнейшее его изречение, когда-то очень для нас важное, для тех, кто начинал анархистское движение в конце 80-х годов, эпоху перестройки, и мы писали его на всех транспарантах. Да, Бакунин сказал в свое время, что свобода без социализма – это привилегия и несправедливость, а социализм без свободы – это рабство и скотство. То есть, если выбросить равенство, то свобода будет привилегией. Свобода без равенства – это свобода не для всех. То есть это не настоящая свобода. И наоборот, если оставить равенство, но выкинуть свободу, это будет казарма. Да, как один из лозунгов 68-го года гласил, социализм без свободы – это барак. Вот. Мы знаем и те, и другие варианты в истории достаточно хорошо. То есть с точки зрения анархизма человек не ограничивается другими людьми, а продолжается в них. Человек, если у либералов человек – это атом, да, и все эти теории договора, отсюда вытекающие. Если у консерваторов и у государственников анархизм, человек – это клеточка, которая просто является частью социального организма, то для анархистов человек и не клеточка, и не изолированный атом. А, как говорил Бакунин, человек – самое социальное и самое индивидуальное из всех существ. То есть я не просто часть общественного организма, но я и не изолирован от других. Отсюда знаменитый лозунг того же Бакунина «Быть свободным и освобождать других». И можно вспомнить Альбера Камю, сочувствовавшего анархистам в 20 веке, мыслителя, который говорил «Я бунтую, следовательно, мы существуем». То есть от личного бунта к социальному, от восстания личности к социальному восстанию, от «я» к «мы». То есть равенство не противоречит свободе, они взаимно предполагают друг друга в анархизме. Это связано с самыми основаниями анархистского понимания человека, понимания свободы и равенства. И, наверное, последнее, что я успею сказать, еще одна очень важная черта понимания свободы в анархизме, это то, что для анархистов свобода одновременно и цель, и средства, и путь. Опять же, даосское понятие пути, да, как писал все тот же Лао Цзи, кто прошел один шаг, тот прошел 10 тысяч шагов. То есть для анархистов нельзя идти к свободе, отрицая свободу. Нельзя, скажем, как мы читаем у некоторых марксистов и у Ленина, отменять государство через его укрепление. А для анархистов средства и цель неразрывны. Средство, даже если угодно, важнее цели, потому что оно несет в себе саму эту цель. Один шаг несет в себе всю дорогу. Поэтому свобода – это и горизонт, это вектор, это то, к чему мы стремимся, но это и наша повседневная практика. Анархисты на этом строят свою либертарную культуру, культуру общих собраний, культуру консенсуса, культуру взаимоотношений. То есть они пытаются на себе опробовать то, что предлагают всему обществу. И в связи с этим еще одно очень важное понятие, я только вскользь его упомяну, это диалог. Мы разные, мы не тождественные, но мы должны услышать друг друга. И не случайно, может быть, тоже не все об этом знают, один из величайших философов диалога 20 века Мартин Бубер тоже был анархистом, между прочим. Да, и его идеи, мне кажется, очень важны в рамках анархистской философии. Вот. Ну, тема, которую мы затронули, и я в частности, бесконечна, а время наше, увы, очень ограничено, поэтому я завершаю. Спасибо.
Спасибо большое. Дальше у нас предоставляю слово Дмитрию Ивановичу Рублеву. Он кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета природообустройства. Я хочу сказать, что, наверное, уже возникли вопросы, и мы так предполагаем, что потом еще последует какая-то дискуссия, но мы так решили, что сначала мы выслушаем все выступления, чтобы как-то не отвлекаться, а потом уже начнется дискуссия. Пожалуйста, Дмитрий Иванович.
Я благодарю. Значит, сразу мне хотелось бы налить в нашу прекрасную бочку меда некую ложку дегтя и пояснить вот какой момент. Дело в том, что социальный идеал анархистов связан далеко не только, как мы уже поняли, с ликвидацией государства. Даже напротив, мы знаем примеры, когда власть, предположим, тирания и так далее, да, тому подобные формы, могут получить господство и в неэтатистских обществах. Это понятно тем, кто знаком с философией Мишеля Фуко, безусловно, который утверждал, что власть имеет гораздо более глубокие корни в психологии человека, в его повседневной жизни, нежели государственные институты. Так? Это первый момент. Соответственно, и сами анархисты вполне способны, я это утверждаю, установить диктатуру в обществе, как историк утверждаю, которая будет ничуть не лучше любых тоталитарных систем. Ну, простой пример могу вам привести. Некогда один из теоретиков анархосиндикализма в России, Григорий Петрович Максимов, написал книгу, замечательную книгу «Гильотина за работой». Он проводил в этой книге анализ формирования тоталитарной большевистской системы. Начал он изучение корней этой системы, спасибо, непосредственно с идеологии, с того, как изначально марксисты, затем социал-демократы, затем большевики расправлялись с инакомыслием в рядах собственных партий, собственных организаций, где было установлено, так сказать, единообразие идеологическое, единообразие с точки зрения философии. Помним прекрасно, как назвали известную брошюру Ленина «Против империокритицизма». Виктор Чернов ее назвал «Карательный поход в область философии». Вот. Соответственно, и анархистские организации могут тоже вполне в своей среде формировать подобные отношения. Я напомню вам о такой фигуре, как Сергей Геннадьевич Нечаев. Если вы внимательно почитаете его работы, то вы увидите там отрицание государства, антиэтатистскую полемику, антикапиталистическую. Но дальше следует описание казарменного общества с властью нашего комитета, так, руководства революционной организации, тоталитарной дисциплины и прочее, прочее, прочее. Так вот, дело в том, что я изучал практику социальных преобразований анархистов в разных регионах Российской империи в годы Гражданской войны, и там были случаи, когда, например, анархисты проводили в жизнь не что иное, как ту же самую политику военного коммунизма еще до коммунистов. Я напомню, в Тверской губернии примерно два уезда. Значит, Краснохолмский уезд и уезд Бежецкий где они были у власти. Именно анархисты возглавляли исполкомы в 1918 году, исполкомы советов, и проводили политику реквизиции у крестьянства, репрессий, огосударствление торговли. Так? Возникает вопрос, в чем здесь дело? Я исхожу из того, что мы должны учитывать вот эту непосредственную среду, организационную, социальную среду, в которой вырастают подобные практики. Я напомню, что российский анархизм в начале 20 века, присутствующий здесь Дмитрий Ильич, я думаю, разовьет эту тему более подробно, пережил период увлечения террором, увлечения экспроприациями. Один из ведущих теоретиков российского анархизма Даниил Новомирский по этому поводу писал в 1908 году в малоизвестной статье, опубликована она была в журнале «Болгарских анархистов без власти», примерно следующее. «К нам хлынул поток людей, которые были охвачены жаждой социальной мести, жаждой террора, жаждой, так сказать, немедленного передела богатства в свою пользу. Что такое анархизм, им было совершенно неинтересно, и не нужно, и не важно». И в этом как раз объяснение, почему после 1917 года многие бывшие анархисты, вот именно рядовые, низовые, оказались в рядах партии большевиков. Так, вопрос в неважности самой идеи анархизма, вопрос в переделе богатств, который для этой социальной среды, социальных низов был важен. Так, это мы должны изначально учитывать. И я не удивлюсь, если где-нибудь в мире еще утвердится какой-нибудь тоталитарный режим, который будет говорить от имени анархизма, от имени анархистов, будет выражать интересы, вырастет это может в среде тех организаций, которые практикуют боевизм и идеологию штурмовиков, идеологию подавления инакомыслия силой кулака, силой физической, это вполне может быть. Такое есть среди анархистов, и я вас уверяю, результаты деятельности подобных организаций выльются именно в такие формы, в перспективе. Вот. А теперь после этой оптимистической ноты я немножко перейду к другой теме. Проблема вот в чем. Я сегодня должен был говорить об влиянии анархизма, анализе российскими анархистами проблем интеллигенции. Вот я на что обращаю ваше внимание. 20 век – это век, скажем так, когда многие мыслители пытались анализировать феномен Советского Союза, феномен формирования бюрократии, номенклатуры, правящего класса, который формировался в странах восточной модели. Это традиция идеологии нового класса, традиция теории нового класса была заложена в работах Михаила Александровича Бакунина, который, пытаясь дать анализ будущего общества, построенного марксистами, исходил из идеи о том, что правящим классом будет некое науко-политическое сословие. Впоследствии идея эта получила достаточно серьезное распространение среди российских анархистов и мыслителей, близких к ним. Но тут можно вспомнить фигуры Яна Вацлава Махайского, Евгения Лозинского, балансировавших где-то между анархизмом и вот, так сказать, радикально-социалистическими теориями полуэтатистского толка. Можно вспомнить Даниила Новомирского, который в своей работе из программы синдикального анархизма прямо развивал теорию нового класса. Ну и ряд других авторов. В принципе, для публицистики российских анархистов начала 20 века характерно такое немножко антиинтеллигентское, или как это назвал Пол Аврич, известный американский исследователь русского анархизма, антиинтеллектуалистское направление. Так, связано это было, пожалуй, с влиянием идей народничества, если мы помним, противопоставление образованного, обеспеченного слоя населения социальным низам, неграмотным, лишенным возможности получить доступ к культурным и иным благам современного общества, которым имеет доступ небольшой круг населения. Соответственно, интеллектуальное творчество считалось некой привилегией, интеллектуальный труд считался привилегией, он отождествлялся с понятием «привилегированный труд», и именно отсюда происходит вот этот взгляд на интеллигенцию. Даже у Петра Алексеевича Кропоткина есть ряд неопубликованных работ «Интеллигенция и рабочие», «Интеллигенция и профсоюзы», написанные на французском языке, в которых Петр Алексеевич пытался вывести некий менталитет интеллигента. Да? Я могу примерно привести некие выдержки или выводы, скажем так, какие элементы мировоззрения интеллигента, русского революционного интеллигента, он выводил. Это очень не... Для революционных интеллигентов это было бы очень печально. Во-первых, сциентизм, цитирую, «вера в университетскую науку и в науку, в кавычках, подходящую к ней по форме». Далее он говорил о вере в высокую миссию интеллигенции, которая интеллигентами же прокламируется. Цитирую, «уверенность, что они, интеллигенты, представляют соль земли, залог прогресса». И последнее – это этатизм и элитаристские устремления. Тоже цитирую эту цитату. «Уверенность, что только государство, правящее через них, может дать прогресс темной массе, быдлу и тому подобным игривым словечкам, служащим для измерения 999 999 миллионов человечества». Вот. Соответственно, мы сами видим, что анархисты пытались проводить самокритику интеллигенции именно исходя из собственных антиэлитаристских тенденций. Если вести речь о формировании общества не иерархичного, общества, основанного на самоуправлении, соответственно, возникает проблема, как гарантировать это общество от некой экспертократии. Ну, те из вас, кто читал научную фантастику, помнят наверняка роман «Урсулы Ле Гуин», да? «Обездоленные», иные переводы «обделенные», где представлена настоящая анархистская антиутопия. Планета, на которой управляют анархия воцарилась, самоуправление, общество, основанное на федерации синдикатов и коммун, и вот там управляет кто? Некие эксперты, которые разбираются во всем, которые знают, какой проект, например, научный, перспективный, какой неперспективный. Но вам это напоминает многие вещи, я думаю, да, из современной практики. Вот. То есть, пожалуйста, и находятся люди, которые начинают с этим бороться, система эта довольно мобильна, и дальше начинается вот этот вот сюжет романа раскручивается, так? Соответственно, выход из этого анархисты видели помимо, собственно, вот этой неиерархичной системы самоуправления в широком распространении знаний. Петр Алексеевич Кропоткин развивал идеи интегральной педагогики, которая формировала бы разносторонне развитую личность, соответственно, личность, которая могла бы себя реализовать как в интеллектуальном, так и в физическом труде, идея смены видов труда, интеграция этих видов и прочее, прочее, да, обеспечение досуга широким слоям населения, которое позволило бы проводить самообразование, да. Вот. Значит, соответственно, в то же время среди, это тоже мысль актуальна для современности, на мой взгляд, среди анархистов того времени появляется нетрадиционный немножко взгляд на интеллигенцию, именно на интеллигентов как представителей пролетариата. Лица интеллектуального труда – это интеллектуальный пролетариат, который должен вести классовую борьбу в своих интересах. Автором этой концепции был Алексей Алексеевич Боровой, написавший книгу «Интеллектуальный пролетариат». К сожалению, она не издана, лежит в архивах до сих пор, ее рукопись. Так или иначе, Алексей Алексеевич развил, пожалуй, актуальную мысль для современного времени. Мы видим сейчас разного рода проявления неолиберальных реформ, которые касаются науки, образования. Есть определенные инициативы, профсоюзные уже в России, которые пытаются вести какую-то борьбу в защиту интересов интеллектуального пролетариата, нас с вами. Значит, соответственно, и здесь анархисты сказали свое слово в то время. Да? Вот. Ну, на этом я, пожалуй, остановлюсь, передам слово другим выступающим. Спасибо.
Спасибо. Да. Следующий выступающий Андрей Юрьевич Федоров, анархист, независимый публицист.
Так, здравствуйте. Я поведу речь об идейных основах испанского анархосиндикалистского движения и анархистского. Интерес к данной теме не исчерпывается уже в течение многих лет. И работ, посвященных испанскому анархистскому движению, написано уже немало, и они продолжают публиковаться по сегодняшний день. И в том числе в России. Однако, хотя уже лет 25, как данная тема не представляется уже настолько карикатурно идеологически предвзято, как это было в годы СССР, тем не менее, до сегодняшнего дня остается немало белых пятен в истории анархистского движения в Испании, которые по разным причинам не освещаются в российской историографии. Ну, связано это с несколькими причинами. Одна из этих причин связана с тем, что по большому счету не так много людей занимаются данной темой и пишут о роли испанских анархистов в истории Испании, конкретно испанской гражданской войны. По большому счету это, наверное, можно назвать всего два человека. Это вот присутствующий здесь Вадим Владимирович Дамье и отсутствующий сегодня Александр Владимирович Шубин. Кроме того, еще одна немаловажная причина, почему немало белых пятен остается в истории испанского анархистского движения для современного российского читателя, это достаточно узкая направленность их работ. Дело в том, что в первую очередь они сосредотачивают внимание на, во-первых, гражданской войне в Испании, во-вторых, анархо-синдикалистском движении как таковом, то есть именно как профсоюзном движении. И соответствующих вопросах, связанных социально-экономическими идеями испанских анархистов и социально-политических идеях, а также конкретных преобразований в гражданской войне и о том, что лежало в основе этих преобразований. То есть, соответственно, речь идет о спорах до 20-30-х годов между так называемыми умеренными синдикалистами, это Хуан Пейра, Анхель Пестанья и конкретно их манифест 30-ти, а также радикалами, среди которых радикалами из Федерации анархистов Иберии и одним из идеологов Федерации, довольно известным в тот период врачом, членом НКТ Исааком Пуэнте. Ну, а также Сарагосской программы 1936 года, выработанной на Конгрессе, соответственно, проходившем в мае 1936 года, и социально-экономических и социально-политических идеях Аббада де Сантильяна, испано-аргентинского теоретика и историка анархизма. Между тем, такой подход приводит к тому, что игнорируются многие довольно важные составляющие идейной основы испанского анархизма, в том числе за бортом при рассмотрении оказывается часть идей Исаака Пуэнте и содержание Сарагосской программы. А кроме того, оказываются обделенными вниманием или почти обделенными вниманием многие теоретики испанского анархизма, причем довольно известные за рубежом, особенно в самой Испании, естественно. Это такие представители, как Рикардо Мелья, Арабон Фернандес, Федерико Уралес, Ноха Руис, Мартинес Риса, Гастон Леваль, Федерико Мансини, Лусио Санчес Саурнил, Марти Ибанес. Ну, кроме того, среди того, почему многие их идеи оказывается за бортом при рассмотрении, является также и довольно слабая доступность, как ни странно, на сегодняшний день для российских историков многих современных исследований, имеющих место на Западе, а также многих документов и периодических изданий испанских анархистов. Соответственно, речь идет о таких известных журналах, как «La Revista Blanca» и «Studios Revista Eclectica», чей тираж доходил, в частности, последнего журнала, тираж доходил до 70 тысяч экземпляров, что немаловажно, учитывая довольно низкую грамотность испанского населения в целом на тот момент, потому что где-то к 1936 году больше половины населения не умело читать. Соответственно, получается довольно широкий охват умеющих читать аудитории и тех, на кого они могли оказывать влияние. Также речь идет о исследованиях таких авторов, как Ричард Клеменсон, Марта Акельсберг, Джером Минц и некоторых других. При этом, если мы начинаем более пристально рассматривать эту идейную основу испанских анархистов, то история, в том числе испанской гражданской войны, предстает во многом в новом свете, нежели в том, в каком мы привыкли ее видеть, когда говорим о создании многочисленных коммун, о синдикализации промышленности, об участии в боевых действиях. Тем более, и кроме того, это представляет определенный интерес именно с точки зрения современности, вызовов современности. Когда мы говорим о том, что является ли актуальным на сегодняшний день анархизм, и может ли он снова стать массовым движением. Как известно, испанское анархистское движение в период гражданской войны насчитывало в своих рядах, по некоторым данным, свыше 2 миллионов человек. И то, какие идеи питали это движение, может для нас продемонстрировать то, насколько своеобразным, насколько серьезным и многосторонним может быть анархистский дискурс применительно к массовому рабочему, крестьянскому, массовому движению. Ну, в данном случае я, соответственно, поведу речь не о гражданской войне, а о состоянии, идейном состоянии, состоянии идейной мысли анархистов в Испании в 30-е годы, накануне гражданской войны, то есть о том, с каким багажом они подошли к гражданской войне. Ну, в частности, если мы почитаем Сарагосскую программу, которую подвергают рассмотрению в том числе российские историки, то можно обратить внимание на то, что разбору при изучении гражданской войны, при изучении испанских анархистов как движения подвергаются именно социально-экономические, социально-политические части данной программы. То есть там вопросы федерализма, вопросы распределения и тому подобные вопросы. Между тем, вызванном в России переводе Сарагосской программы есть довольно любопытный комментарий к одному из пунктов программы. То, что испанские анархисты увлекались модным в 30-е годы терминологическим понятием евгеники и, соответственно, использовали соответствующую терминологию в своих работах. При этом, естественно, в данном комментарии отмечается, что, естественно, речь шла не о том, что мы привыкли понимать под евгеникой, когда мы о ней слышим, то есть это так называемая селекция человека, селекция человеческих индивидуумов, которая пропагандировалась в нацистской Германии, а речь шла фактически о планировании семьи и подобных идеях. Между тем, на самом деле вопрос представляется несколько более сложным, чем, как это сказано, увлечение модными терминами. Дело в том, что понятие евгеника, неомальтузианство в анархистском движении Испании использовалось и дискутировалось на протяжении 20-30-х годов довольно активно. Этому было посвящено немало статей в их журналах. В частности, Исаак Пуэнт в журнале «Generación Consciente» опубликовал несколько статей с соответствующими названиями, как «Евгеника» в 23-м году, «Профилактическая евгеника» 25-й год, «Евгенические соображения» 28-й год. А в 30-м году была опубликована его статья с названием «Неомальтузианство» в журнале «Estudios». Соответственно, видно, что это было именно что не модное увлечение, не подверженность некой моде, а вполне стройная концепция, но именно в том ключе, как об этом было сказано. То есть вопросы планирования семьи, вопросы профилактики сексуальных заболеваний и тому подобное, что проводилось через распространение соответствующих идей, через повышение грамотности населения. Кроме того, стоит отметить, что когда Федерико Мансини во время гражданской войны занимала пост министра здравоохранения в правительстве Ларго Кабальера, именно идеи неомальтузианства и евгеники лежали в основе ее социально-семейной политики. То есть, например, ее закон о разрешении абортов в Испании исходил вот именно из данных концепций. Кроме того, довольно интересным представляет еще один вопрос, активно дискутировавшийся на страницах анархистской прессы в тот период, который интересен сам по себе уже хотя бы тем, что какие идейные основы, какие вопросы дискутируются в анархистском движении международном условно 68 года, когда анархистское движение начало переживать период Ренессанса, причем во многом будучи оторванным от своих предшественников и пытавшиеся найти свою нишу, пытавшиеся найти свою социальную базу в новое время, когда широко распространена уже стала социальная атомизация, соответственно, общество стало расколото на множество социальных слоев, и сложно было вести, как раньше, речь о том, что в обществе происходит классовая борьба вот, жестко между пролетариатом и буржуазией, и что вот это вот жестко разграниченные категории, которые еще в 20-30-е годы не вызывали вопросов как таковые, потому что была видна сильная социально-экономическая расслоенность общества. Соответственно, речь идет о дискуссиях, о вопросе о гомосексуализме на страницах таких журналов, как «Эстудиус», такого журнала, как «Эстудиус». Интересно здесь, например, то, что до сих пор распространен миф об испанских анархистах, гласящий о том, что во время гражданской войны активисты НКТ, анархистская милиция, расстреливала людей, в том числе вот по принципу сексуальной ориентации. При этом известно то, что данный миф был вброшен франкистской пропагандой для дискредитации анархистского движения. Между тем, если мы посмотрим на то, что в действительности писали испанские анархисты по данному вопросу, то можно легко убедиться в том, что на самом деле для них это не было некой табуированной и закрытой темой, и они не относились к данному вопросу как-то резко отрицательно. В частности, если почитать работы Марта Акельсберг и Ричарда Клеменсона, то мы можем увидеть, что, во-первых, именно открытость анархистского движения к дискуссии по данным вопросам, а во-вторых, как отмечает Ричард Клеменсон, здесь важно было то, что когда анархисты вели дискуссии по подобным вопросам, они использовали соответствующий язык современным психоанализа, современной психоаналитики и сексологии, и в частности для них серьезным авторитетом в соответствующих научных областях были Зигмунд Фрейд и известный в то время испанский врач Григорио Мараньон. То есть, соответственно, когда вставал, например, вопрос о том, что Марти Ибанес, когда писал о данных вопросах в своих статьях, когда он говорил о том, что, с одной стороны, он не может осуждать людей за их сексуальную ориентацию, как он не может осуждать клептомана за его действия, потому что это обусловлено его природой, при этом одновременно с этим он говорил о том, что в принципе для него подобное сексуальное поведение, сексуальная ориентация человека является девиантной. Но опять же, как отмечает Ричард Клеменсон, понятие девиантности в данном случае является ничем иным, как заимствованием из терминологического багажа Зигмунда Фрейда. То есть опять же, можно видеть, что испанские анархисты, теоретики испанского анархизма, активно следили за последними достижениями, так сказать, науки и техники своего времени и не боялись использовать в широких дискуссиях, во-первых, научную терминологию, соответствующую для соответствующих вопросов, во-вторых, не боялись, как это почему-то кажется для многих современных российских анархистов, что это ненормально вести подобные дискуссии, и это дискредитирует анархистов по каким-то причинам, если подобные дискуссии ведутся, так сказать, на страницах анархистской прессы, и широко обсуждаются. То есть, грубо говоря, что пролетарии нас не поймут, потому что они далеки от подобных вопросов, и вообще для них это жуткая дикость. Ну, как мы можем видеть, двухмиллионное анархистское движение на страницах своих ведущих журналов довольно активно обсуждало данные вопросы, и для них это не представляло ничего ни зазорного, ничего какого-то необычного. Кроме того, еще интересный момент с этим связанный относит нас к такой организации, как Mujeres Libres, которая была создана в начале гражданской войны. Дело в том, что одна из создательниц Mujeres Libres, Лусия Санчес Саурнил, которая активно публиковалась в анархистской прессе, в том числе в Солидариат Абрера, одном из ведущих печатных органов Национальной конфедерации труда, сама являлась лесбиянкой, о чем было прекрасно известно ее товарищам по организации, и что как никого не смущало. И было прекрасно известно о том, кто является ее подругой. И, то есть, с одной стороны, об этом не говорилось открыто, но с другой стороны, как это не осуждалось. То есть это... Как об этом пишет Марта Акельсберг, ссылаясь на ветеранок анархистского движения Пепиту Карпенье и Сусеса Порталес, при этом сексуальность вряд ли была той политической проблемой, относительно которой движение должно чувствовать себя призванным занять определенную позицию. То есть, по сути, данный вопрос отдавался на индивидуальный откуп. То есть, это не было... для них тем, что должно было решаться на уровне организации, что должно было декретировать какие-то конкретные решения по данному вопросу. Каждый волен был решать для себя сам, что он в данном случае считает нормальным, а что ненормальным и по каким причинам. И считает ли он для себя приемлемым или неприемлемым, принимать или не принимать подобные вопросы. Кроме того, интерес представляют и другие темы, которые активно дискутировались в анархистской среде того периода. В частности, это вопросы натурализма и, как отмечаются некоторые исследователи, вплоть до нудизма, викторианства, свободной любви и некоторые другие. А также то, что важным аспектом в развитии либертарной культуры, либертарного движения в Испании – особенно в рядах Федерации анархистов Иберии, как концентрированной организации идейных анархистов, считалось нормальным и считалось важным пропагандировать в рабочей среде отказ от табака, вина, то есть алкоголя как такового, и зачастую даже от потребления кофе. При этом антиалкогольная пропаганда занимала весьма важное место в анархистской пропаганде. Что касается, например, вопросов натуризма, то здесь стоит отметить, что данному вопросу посвятило несколько статей на страницах «La Revista Blanca» никто иная, как Федерико Манцини, которая считается, в принципе, одной из наиболее видных и наиболее известных испанских анархистов, которые занимались данным вопросом. Правда, как отмечают современные некоторые исследователи, вопрос о так называемом либертарном натуризме в некоторой степени расколол испанское анархистское движение, но расколол его не на формальном уровне, то есть не привел к расколу организации на сторонников и противников, а он привел к расколу по вопросу о том, стоит или не стоит обсуждать подобные темы, потому что для одних это было нормально и считалось важным для, грубо говоря, воспитания нового свободного человека, свободного в том числе от навязанного уже обществу дискурса. А с другой стороны, противники считали, что это слишком несерьезные темы, которые мешают развиваться анархистскому движению. Ну и тема, в принципе, испанской анархистской идейной базы, с которой они подошли к гражданской войне, какая у них была в 30-е годы, может обсуждаться, мягко говоря, часами, поэтому, наверное, буду заканчивать, сказав лишь то, что... объять необъятное, конечно же, невозможно, однако отмечу напоследок то, что как можно видеть, идейные основы испанских анархистов, те вопросы, которые активно дискутировались в их журналах, это они представляют собой не только историографический интерес, который позволяет лучше понять место испанского анархистского движения в гражданской войне и в социальной истории 20 века в целом. Но и, как можно видеть, они довольно интересны и в определенной степени важны для понимания того, как может развиваться и как может формироваться на современном этапе современное анархистское движение в условиях расколотого общества. На этом, я думаю, можно закончить.
Спасибо. Спасибо, Андрей Юрьевич. Сейчас предоставляется слово Андрею Кравченко, аспиранту Института философии РАН.
Здравствуйте, коллеги. Ну, коллеги уже сказали достаточно о необъятности всей темы анархизма. Так что, честно говоря, сразу перейду к тому, о чем говорить собирался, о чем и говорить, имею хотя бы некоторую возможность. Моя основная тема – это этика, в том числе этика Петра Алексеевича Кропоткина. И говорить поэтому буду именно в этом ключе. Возможно, даже несколько слишком историко-философско, возможно, слишком с точки зрения того, как эти все вопросы ставятся с точки зрения этики. Ну, поэтому сразу оговорюсь, что всякий раз, когда я буду говорить об анархизме, я буду иметь в виду анархизм синдикалистский, анархизм революционный, анархизм Кропоткина. Внимание к революционности анархизма Кропоткина привлекаю не случайно, потому что все предыдущие выступления немного говорили о том, что может современное общество как бы получить от анархизма, вроде как встроив некоторые его элементы в саму свою структуру. Но для Кропоткина это не совсем так. Кропоткина это, безусловно, вариант хороший, безусловно, по сравнению с тем, что имеет общество сейчас, ну, то есть тогда в его время, если бы он оказался сейчас, в наше время сказал бы, в общем-то, вы наши тоже. Но идеалом у него всегда является революция. Революционное изменение общества. Сразу переход непосредственно от угнетения к равенству. Он зачастую прямо пишет. Анархия, то есть равенство. Одна очень тонкая деталь по поводу концепции революции у Кропоткина. Из всех, ну, по крайней мере, из всех, которые я встречал авторов, писавших на революции, призывавших к ней, революция у Кропоткина, пожалуй, самая добрая. Да, именно добрая. Причем как по плодам, к которым она должна привести, так и по самим средствам, которыми она ведется. А Кропоткин постоянно указывает на то, что это плоды реакционной пропаганды, когда представляется революция, восстание народа каким-то кровавым действом с огромным количеством погибших, каких-то зверств, каких-то преступлений и так далее. Постоянной общей его линией на протяжении всего его творчества является указание на то, что революционный народ, по крайней мере, там, где его ним не управляют какие-то самозванные вожди, он всегда все сделает по справедливости. Даже там, где он будет принужден к совершению жестоких, жестких действий, когда понадобится кого-нибудь убить, казнить. Народ всегда казнит. У Кропоткина убийство совершает правительство. Народ совершает справедливый суд. Даже если этому народу придется это сделать, народ будет, во-первых, руководствоваться, безусловно, чувством справедливости всегда и везде. Наказывать только тех людей, которые непосредственно совершали против него какие-то преступления. А во-вторых, народ будет... народ будет даже милосерден. Народ ни в коем случае, народ будет даже брать во внимание какие-то формальные обстоятельства. Это вот интереснейший момент, когда Кропоткин анализирует свои Великой Французской революции 89-93 года действия именно народа революционного, он как будто старается то ли показать всегда, что вот революционный народ всегда и везде стремится оправдать, пусть даже объективного преступника, пусть даже объективного какого-то дворянина, роялиста, который совершает преступление против революции, если против него нет доказательств, народ его оправдает, народ постарается это сделать. Уж тем более народ не будет творить каких бы то ни было чрезмерных средств, кого-то пытать, ни в коем случае. Если говорить именно о народе, это поразительный момент, что единственный раз, когда Кропоткин в своем анализе французской революции говорит о каких-то зверствах, причем живописует их ярчайшими красками, просто немного страшновато становится это читать, особенно на фоне всего остального, когда Кропоткин говорит о преступлениях, совершаемых именно людьми простыми, предельно простыми, это вандели. Это крестьяне, да, крестьяне, но крестьяне, восставшие против революции. И Кропоткин специально указывает, что это крестьяне, поднятые против революции кем? Поднятые священниками. Поднятыми, да, вот бывшими власть имущими, которые стремятся свою власть захватить. Потому что это лейтмотив всего этого анализа, что народ, во-первых, совершает революцию в действительности, а буржуазия, даже в лице политических партий, даже сколько возможно революционных и сочувствующих народу, революцию всегда творит народ, а не они. Это первая линия. Линия вторая – это благородство народа. Потому как революционный народ, так как вот я уже указал, он демонстрирует какое-то вот проявление нравственности, которых конкретные люди не всегда проявляют. Вот народ вместе, у Кропоткина так получается, что обладает интуитивным пониманием нравственности. Более того, народ обладает интуитивной мудростью, интуитивным пониманием процессов, интуитивным пониманием каких-то вещей, которые, как он пишет, все интриганы из Тюильри, королевский дворец, не способны были понять, кто является в данном случае врагом революции настоящим. Народ это интуитивно понимал, пусть даже не мог это описать. Это Кропоткину присуще поразительное неверие в бандитизм. Потому что всякий раз, когда вот он употребляет слово «разбойник», он говорит о... упоминает это слово в кавычках. А «разбойники», когда он пересказывает, как какое-то свидетельство в парламенте или речь чью-то, или какое-то личное письмо о том, что вот разбойники в деревнях нападали на каких-то дворян, убивали и так далее, он всегда стремится объяснить, что это вот эти разбойники – это на самом деле просто обездоленные крестьяне, которые, и он постоянно это указывает, которые ничего на самом деле чрезмерного не требуют, только там сжигают запись феодальных свидетельств на владение землей и тому подобное. Это его анализ бывшей революции. Революция далеко не идеальная, он далек от идеализации французской революции. Для него это революция проигранная, революция, окончившаяся реакцией. В анализе своих каких-то будущих, возможного по-настоящему анархического переворота, он тоже постоянно указывает на то, что народ по отношению даже к проигравшей буржуазии, он всегда будет справедлив. Больше того, он будет милосерден даже по отношению к ней, к тем его представителям, которые не будут поступать, которые не поступали слишком плохо по отношению к рабочим в данном случае. Соответственно, не поступали плохо по отношению к феодалам, крестьяне. И тем более народ будет руководствоваться справедливостью всегда. Когда сейчас на уровне того, что в новостях говорят, вот, допустим, самое, так сказать, самое современное. На Украине воцарилась анархия полнейшая. Вот эта анархия, воцарившаяся на Украине, это вот Кропоткин тут бы возмутился с... Я не знаю, он бы цензурно не выразился тут, я боюсь, что при всей его вежливости. Это то, что воцарилось на Украине, он бы назвал скорее какая-то вот панархия. Всевластие, когда каждый человек пытается установить какую-то вот свою власть, когда на каждого митингующего по 3-4 вождя находится. А настоящая народная революция, в которую не вмешиваются какие-то вожди самозванные, она будет происходить не так. Вот процитирую из довольно раннего его произведения «Хлеб и воля». «Но всякий, кто хоть раз видел, как народ решает свои дела... Особенно, когда над ним тяготеет палка исправника и податного инспектора, ни на минуту не усомнится в том, что раз народу будет предоставлено распределение продуктов, он будет руководствоваться в этом самым простым чувством справедливости. Люди простые, у Кропоткина всегда справедливы. И вот в этот момент, практически в каждом своем рассуждении, есть некоторый момент у Кропоткина, когда он останавливается и начинает как бы отвечать на опровержение. Вроде вот, что же делать с убийцами? С Кропоткиным сталкивается, даже не имея реального оппонента, в самом себе с теоретическим оппонентом, выражающим тут скепсис. Так ли действительно народ хорош? А этот вопрос, это в сущности вопрос наиболее, возможно, фундаментальный для такого радикального анархизма, революционного анархизма. Как возможно анархическое общество? Проблема в том, что... Проблема в том, что Кропоткин отвечал на этот вопрос, чем дальше в своем творчестве, тем больше... Именно этот вопрос становился для него центральным. То есть это две линии ответа. С одной стороны, это линия «ну посмотрите же». Это как раз-таки анализ французской революции. С другой стороны, это, отвечая на тот же самый вопрос в сущности, это его уход под конец его карьеры, под конец его жизни, Уход в этическую проблематику. То есть это в 90-м году, в 1890 году он пишет свое первое, опубликовано только в 96-м произведение «Нравственное начало анархизма». Тогда еще довольно небольшой очерк. После 1909 год это взаимопомощь как фактор эволюции. И самое последнее произведение, это 21-й год, вышел только первый том, его «Этика». К сожалению, вот эта ирония судьбы, что он собирался под конец жизни написать этическое произведение, вот, да, вот примерно как и Бакунин, вот ему не удалось ему написать, не хватило времени, вот только вот первый такой вот историко-этический том вышел. Тоже чрезвычайно интересный. Помимо этих произведений, только два выходят за последние его годы. Это, во-первых, «Идеал действительности в русской литературе», большей части литературоведческое произведение, хотя в нем тоже есть интересные моменты, в том числе с точки зрения этики. И второе, это как раз-таки «Великая французская революция» 1889-1893 года. Кстати, обращает на себя внимание год, которому он оканчивает собственный анализ революции, год разгона конвента, термидорианский переворот. С этого момента это уже реакция. Разумеется, директория, уж тем более наполеоновская эпоха, это торжество реакции. В самом деле, Кропоткин сам оказывался, как мне, по крайней мере, кажется, в некотором странном положении человека, отстаивающего вещь вроде бы логичную. Логичную в рамках его системы. Потому что род человеческий. Посмотрим, такой вот тонкий намек немного. Народ. Человек вообще, он нравственен. Он должен быть таким. Потому что ему подталкивает к этому природа. Это тонкий момент у Кропоткина, что все устройство природы наталкивает человека на нравственное поведение, наталкивает человека на взаимопомощь. Во-первых, это живая природа, в которой возможно, только те виды, которые развивают в рамках внутривидовую взаимопомощь, оказываются конкурентоспособными. Он постоянно говорит, особенно в этике, о том, что вот люди, называющие себя дарвинистами, они таковыми не являются. Они не читали Дарвина, не читали «К происхождению человека». Где как раз Дарвин говорит о том, что именно чувство симпатии взаимной, которое есть у человека, это нравственное чувство, оно есть направляющий элемент эволюции, в том числе и у человека. Это даже не живая природа со своей стороны подталкивает человека к такому анархическому устройству. Очень много отстаивает тот тезис, что неживая природа, она не иерархична по своему устройству, только человек иерархичен. А живая природа построена федералистично. Другой стороны, вот немного непонятно, откуда вообще появляется вот в человеческом обществе, причем только на эпохе создания государства, человек природный, дикарь. Ему свойственна нравственность еще. Да, он постоянно вот как-то вот идеализирует, хотя одновременно утверждает, что дикаря не стоит идеализировать, сам же постоянно об этом говорит. Иногда смешно вот доходит. То есть в том же самом этике, он, говоря об этике алеутов, там поправляет высказывание этнографа Вениаминова о том, что алеуты не для каждого алеута бессмысленна жизнь, проведенная без убийства врага, в то, что вот проведенная жизнь бессмысленна только если ты не убил того врага, которого нужно было убить по закону поровной мести. Справедливо убитого врага. А животные, дикари, они все свойственны, да, вот такой вот бытовой анархизм, бытовая нравственность. А непонятно немного, откуда появляется вот эта власть цивилизации. Вот она вот какие-то. Это вот власть-собственность, поскольку позволит использовать такой фукаистский термин, она была какой-то магической властью над человеком. Но при всем при этом Кропоткин сам, видимо, ощущал тут некоторые шероховатости его концепции. Ощущал некоторые проблемы. В особенности они, видимо, обострились именно после возвращения в Россию. В особенности после встречи с этой вот, как он писал, не очень точно цитирую, с вот этими вот современными анархистами. Грубыми, невежественными молодыми людьми, выбравшими себе принципом вседозволенность. Столкновение с революционной действительностью немного его подстегнуло в направлении. В каком же направлении? Направление, видимо, о том, что человек, анархическое общество требует, анархическая революция требует для своего проведения анархического человека. Того самого человека в природе нравственного, которого нужно очистить от наслоения общества. Нет, конечно, Кропоткин не говорит прямо, что вот я ошибался всю свою жизнь, человек, он недобр по природе, он там индифферентен или равнонаправлен в обе стороны. Для него это, конечно, было бы катастрофа. И почти невозможный, но он говорит о том, что вся его деятельность последних лет жизни указывает на то, что анархизму нужно учить. Следовательно, и то, что анархизму нужно учиться. Если говорить о некотором приложении этого чего-то какой-то нынешней жизни, то, возможно, вот именно этот вывод Кропоткина, пожалуй, тут наиболее важен. Почему революция даже в своих анархических проявлениях, даже там, где революцию пытались сделать анархисты, как указывал коллега, она скатилась тоже к власти, она схватилась тоже к какому-то угнетению. Потому что эти люди не были истинными анархистами, как сказал бы сам Кропоткин. Возможно, недостаточно просто освободить человека от всего, от всех наслоений общества. Возможно, нужно его еще чему-то положительно научить. Научить человека анархизму. На этом, пожалуй, все, господа.
Теперь я предоставляю слово. У нас еще осталось три выступления, еще объявления. И тут уже вот есть люди, которые хотят принять участие в дискуссии. Сейчас я предоставляю слово Дмитрию Игоревичу Печу. Он кандидат исторических наук из Института русского языка и культуры МГУ. Пожалуйста, Дмитрий Игоревич.
Спасибо. Ну, я так понимаю, что мне предстоит вернуть нашу дискуссию в некоторое такое кровавое русло, вот, потому что я хотел бы сделать небольшое сообщение, пунктирно, постараюсь как можно более кратко, о таком явлении, как пропаганда действия. Вот, и в первую очередь в практике русских анархистов начала 20 века. Дело в том, что, ну, разъясню, пропаганда действия в данном случае практически может быть тождественно слову террор. То есть речь идет о терроре, осуществляемом анархистами. Сам термин, ну, вот сейчас я недавно встречал вот новые какие-то свежие трактовки, пропаганда действием предполагает собой, значит, эта установка, предполагающая насильственные действия, направленные против социально-политических институтов и их представителей, которые должны революционизировать массы. Насколько мне известно, впервые этот термин был применен Итальянской Федерацией Анархистского Интернационала в декабре 1876 года, то есть вскоре после смерти Бакунина. Однако Бакунин также неоднократно отмечал, что необходимость осуществления неких наглядных действий, прямого действия, даже, возможно, какого-то боевистского действия, может оказаться гораздо более наглядным, чем сотни прокламаций и листовок, особенно в случае, когда они были адресованы преимущественно неграмотной аудитории. Вот. Таким образом, боевой акт мог становиться более наглядным, чем печатная пропаганда, чем прокламации и все прочее. Одним из главных апологетов пропаганды действием, человеком, который чаще всего, наверное, произносил это название, был Иоганн Иозеф Мост. Это немецкий анархист, ну, немецко-американский, можно сказать. Автор книги, его самая известная работа, называлась «Наука революционных военных действий. Руководство по использованию и приготовлению нитроглицерина, динамита, пероксилина, гремучей ртути, бомб, запалов, ядов и прочего». 1885 года выпуска. Вот. Ну и круг его ближайших последователей в США – это знаменитые анархисты Эмма Голдман и Александр Беркман. В частности, Александр Беркман сам на практике осуществил один из подобных терактов. Он предпринял попытку убийства промышленника Генри Клея Фрика, который боролся с забастовочным движением. Хотелось бы, вот, максимально приближая к ситуации с русскими анархистами, дело в том, что, безусловно, конечно, этот сюжет проблемный и болезненный для анархистского движения, но надо понимать, что это был определенный этап исторический, который анархистское движение прошло. Примерно его начало можно отсчитывать как конец 70-х годов XIX века, а, ну, традиционно до 30-х годов 20 века, однако считается, что после 17-го года, после Октябрьской революции 17-го года, эта тактика пропаганды действиями монархистов отошла как минимум на второй план и вскоре исчерпала себя и исчезла. Что касается русского анархизма, первые подлинно, немножко истории, возможно, это будет интересно, первая подлинно анархистская группа в России возникла в 1903 году в городе Белосток, ныне на территории современной Польши. По сути, при никаких непосредственной линии, предшествовавшей появлению этой анархистской группы, не существовало, потому что проводить прямой последовательности с народническим движением, с народническими организациями мы не можем. Вот. Соответственно, потому что и методика, и организационные принципы, и само именно акцент на чисто анархистской теории, а не, скажем, в этом расхождении там, с народной волей, скажем, то есть в этом те расхождения народников с бакунистами, а надо сказать, что белостокские анархисты, они были, безусловно, бакунистами преимущественно. Соответственно, никаких точных организационных и тактических примеров, их можно было подчеркнуть только из практики европейских анархистов. А какой пример, собственно, показывали русским анархистам их европейские коллеги? С конца 70-х годов целый ряд анархистских терактов, актов террора, точнее, даже будет сказать, что теракт – это более модернизированная, наверное, концепция. Значит, неоднократные, там, например, в 1878 году нападение на короля Италии Умберто I неудачное, значит, вот, как я уже говорил, нападение на Генри Клея Фрика, в 1892 году целый ряд бомбистских акций французских анархистов Равашоля, Агюста Ваяна, в частности, Агюст Ваяна организовал взрыв Национальной Ассамблеи Франции, Национального Собрания Франции в 1893 году. Наверное, самый интересный, если можно так это сказать, примечательный с научной точки зрения акт этого периода, это взрыв, осуществленный в 1894 году Эмилем Анри, французским анархистом. Дело в том, что это был первый акт так называемого антибуржуазного безмотивного террора анархистов. И в данном случае он был направлен не на какую-то крупную политическую персону, не на какого-то держателя власти, а он был направлен, так сказать, против класса буржуазии в целом. Потому что взрыв был осуществлен просто в одном из парижских кафе, кафе «Терминус». Соответственно, Эмиль Анри в своей знаменитой речи перед казнью настаивал просто на том, что среди буржуазии невиновных нет. Вот. Таким образом, в дальнейшем, соответственно, мы находим и другие примеры. Эта тенденция продолжается. Так скажем, президент Франции Сади Карно в том же 1894 году был убит как бы в отместку за казни этих вот бомбистов французских. Был убит премьер-министр Испании в 1898 году императрица Елизавета Баварская, жена императора Австро-Венгрии Франца Иосифа. В 900 году ударом ножа был убит, собственно, Умберто I, на которого до этого совершались попытки покушение. В 1901 году американский анархист Леон Чолгаш убивает президента США Уильяма Маккинли. Собственно, хотелось бы сказать, что уже здесь мы можем провести некий водораздел между анархистами Запада, так сказать, и между русскими анархистами, потому что, как мы видим, во всех этих случаях нападения и попытки убийства осуществлялись по отношению к действительно к главам государств, да, там, к монаршим особам, соответственно. А в случае с практикой русских анархистов, вот не случайно именно складывание этой традиции начинается с города Белосток, где очень мощное стачечное движение еще в 1890-е годы обозначило свой насильственный характер. Но мишенями для белостокских анархистов были, в первую очередь, непосредственные, находящиеся как бы в ближайшей досягаемости угнетатели. Это фабриканты, промышленники, там, это могли быть даже мелкие хозяева, представители мелкой буржуазии. Соответственно, тут мы видим совершенно другой характер. Именно вот в работах русских анархистов, современников первой русской революции, постоянно употребляется термин «экономический террор», что в данном случае, который противоставляется террору политическому. Террор политический – это террор, вот, который, например, осуществляли эсеры в те же годы. Это террор, направленный вот именно против ведущих держателей власти политической. А террор экономический, ну, к сожалению, этот термин не был достаточно четко разъяснен русскими анархистами, использовался иногда вот как бы хаотично. Вот. Но в первую очередь он означал то, что это будет террор, направленный против представителей буржуазии, вот, против фабрикантов, предпринимателей и так далее. Что касается масштабов террора в России в период Первой русской революции, это вот сюжет, которым я занимаюсь, вот, именно в Первую русскую революцию размах террора достиг своего пика, и речь идет именно об анархистском терроре. Вот, и... Ну, как некоторые исследователи называют достаточно абстрактно такие цифры, что за первые там, 20 лет 20 века, ну, 17 тысяч жертв террористических актов, и из них, ну, как бы абстрактно, большинство находится на совести анархистов. Речь идет, ну, это абсолютно, это слабо подкрепленный подсчет, но общая мысль в том, что поскольку анархисты выбирали своими мишенями там, городовых, полицейских, просто рядовых представителей власти на местах. Поэтому подсчет здесь крайне сложен. Я вот работал с документами департамента полиции, и могу с уверенностью сказать, что считать вот так вот просто на пальцах количество терактов невозможно, потому что, в частности, по некой искаженной традиции к анархистским терактам относились все практические теракты и часто просто какие-то уголовные деяния. Вот. А также и теракты, осуществленные другими группами, там большая путаница была между анархистами, эсерами-максималистами и так далее. Соответственно, тут надо подходить критически, какие-то конкретные цифры, наверное, назвать крайне сложно. Вот. Что касается идейной стороны вопроса, ну, ключевыми центрами анархистского террора были вот, названы Белосток, Одесса и город Екатеринослав, ныне Днепропетровск. Речь идет о том, что сам характер, вот, степень люмпинизированности пролетариата этих городов, там, проживание в черте оседлости или низкий уровень, там, низкое качество как бы, жизни рабочих там, Екатеринослава, к примеру, они приводили к тому, что вместо какой-то там полномерной там, борьбы за свои права часто брались на вооружение вот, анархистские лозунги, вот, непосредственно прямой борьбы с ближайшим угнетателем. И, соответственно, здесь уровень насилия достиг некой такой критической массы. Вот. В частности, вот, как уже говорилось, существовал некий образ собирательного угнетателя. Это мог быть просто хорошо одетый и благоустроенный человек. То есть любой практический человек, который не являлся представителем, явным представителем люмпен-пролетариата. Вот. И... В самом анархистском движении русском того периода существовало вот несколько магистральных направлений. Ну, наверное, самое популярное – это «Черное знамя». Вот. И множество групп, которые как бы атрибутировались также к этой организации, возможно, иногда ошибочно, но «Черное знамя» – одним из виднейших идеологов, который был Иуда Гроссман Рощин, складывалось в Белостоке, это направление, выделившиеся из нее группы так называемых «безмотивников» и «коммунаров». Ну, безмотивники, наверное, прославились, ну, можно сказать, в негативном ключе, безусловно, едва ли не больше всех, потому что они осуществили крупные и очень резонансные акты. Это взрыв гостиницы «Бристоль» в Варшаве и взрыв кофейни Либмана в Одессе, который практически были повторением вот того же самого, что сделал Эмиль Анри в свое время во Франции. То есть это именно когда... случайные жертвы. То есть это просто люди, там, оказавшиеся в тот момент в этих там, в кафе, скажем. Вот. Также и другие ключевые направления русского анархизма безначалия, например, представлены это полуэмигрантская, потом базирующаяся в Санкт-Петербурге группа анархистов, наверное, наиболее радикальная, по крайней мере, декламационная из них из всех, и анархосиндикалисты вот, под руководством Даниила Новомирского, Вот, все они сходились в мысли о необходимости проведения в жизнь пропаганды действий и актов террора и экспроприации в значительной степени. Ну, здесь, наверное, синдикалисты наиболее умеренную позицию занимали в этом смысле, потому что они все-таки призывали к конечному массовому вооруженному восстанию. Вот, то есть максимально близко к, ну, наверное, кропоткинским представлениям об этом. Ну и самое чисто кропоткинское направление было «Хлеб и воля». Вот оно единственное щепетильно относилось к вопросу о терроризме и старалось, в принципе, избегать индивидуального террора. В остальном все эти направления сводились к тому, что пропаганда действием – это вот на повестке дня, это то, что действительно вот необходимо для того, чтобы революционизировать массы. Таким образом, вот из доминирования вот этих вот направлений в анархизме мы, как следствие, получаем то, почему такой вот как бы кровавый окрас получила для в деятельности анархистов первой русской революции. Вот. Ну, хотелось бы, наверное, это какие-то основные вещи, просто тут можно действительно размышлять, вот в частности, как в предыдущем докладе, вот речь шла об отношении, например, Кропоткина к пропаганде действиям. Дело в том, что Кропоткин в целом никогда не отрицал необходимости, то есть никогда не приходил к полному отрицанию необходимости осуществления террористической деятельности. Даже он и на страницах журнала «Револьт», который он издавал в 70-е и начале 80-х годов в Женеве, он неоднократно, ну, отзывался об подобных актах положительно. Вот. Так что, ну, за что он был выслан из Женевы, насколько мне известно, в 81-м году. Вот. То есть здесь в общем и целом существовало некое единство. Вот. И, наверное, Кропоткин, он бы сказал, никогда бы не бросил камень в людей, осуществлявших вот эту пропаганду действием. Другое дело, что у Кропоткина минимальное количество упоминаний этого сюжета, то есть он сам редко пишет о сюжете террора, просто потому что он считает, что призывать к террору может только тот, кто его непосредственно осуществляет. Он, соответственно, не был в этом смысле практиком и, соответственно, не давал никаких конкретных указаний по этому поводу. Вот. Ну, наверное, кратко это основное, что я хотел сказать. Спасибо за внимание.
Спасибо. Теперь я с удовольствием предоставляю слово Татьяне Геннадьевне Щедриной. Она доктор философских наук, профессор Московского педагогического государственного университета.
Алло, да. Вот. Уважаемые коллеги, ну, у меня небольшое, в принципе, выступление, потому что я не занимаюсь конкретно анархизмом. Я издаю собрание сочинений Густава Густавовича Шпета. И в процессе работы у меня, я делала неоднократно доклады о его творческом наследии, о его концепциях, о его жизни, деятельности. И в процессе этих выступлений мне часто задавали вопросы. А вам не кажется, что его идеи соотносятся с идеями анархизма? И не было ли каких-нибудь связей у Густава Густавовича Шпета с анархистами, с русскими анархистами и вообще с анархическими идеями? Как он к ним относился? И я подумала, что поскольку мы сегодня не только занимаемся актуальными вопросами, но и наша история наша является нашей жизнью, мы как бы открываем для себя заново наши исторические страницы того же анархизма, я подумала, что это будет интересно для слушателей. И, конечно, хочу прежде всего выразить благодарность Петру Владимировичу Рябову, который долгое время работал в архиве Борового, и там нашел очень интересные воспоминания о Шпете, которые Боровой написал, и он мне их любезно предоставил. И, конечно, здесь можно, если говорить уже конкретно о докладе, то здесь можно вычленить две составляющих. Это исторические связи, то есть реальные связи Шпета с русскими анархистами, и идейные связи, то есть та сфера анархического наследия, анархических идей, которые бы Шпету были близки и которые бы ему импонировали. И с точки зрения вот этих источников, то есть вот этих двух направлений, нам нужны будут следующие документы или труды Шпета. Это об этих связях, и о первых, и о вторых, свидетельствуют его письма. «Эпистолярное наследие. Густав Шпет. Жизнь в письмах. Эпистолярное наследие» был издан том в 2005 году. О его связях с анархическим движением свидетельствует доклад 1918 года «Социализм или гуманизм», опубликованный в книге, моей книге «Архив эпохи. Тематическое единство русской философии в качестве приложения». Об этом свидетельствует также, как это ни странно, его труд, посвященный Юркевичу, Памфилу Даниловичу Юркевичу, и также его последний труд «Внутренняя форма слова». Хотя это, конечно, довольно, ну, то есть это нужно реконструировать, реконструировать достаточно глубоко. Здесь я только контурно обозначу. В архиве Елены Владимировны Пастернак также сохранилась весьма интересная фотография, которая свидетельствует о реальных связях Алексея Борового и Густава Густавовича Шпета. Я, к сожалению, не думала о проекции, но я думаю, что я еще опубликую эту фотографию. Фотография Алексея Борового с дарственной надписью «Густаву Густавовичу Шпету». Датировка 1908 год, это прямо дарственная надпись. «Дорогому Густаву Густавовичу, дорогому другу, ах, не скажи любви конец, коль на три года вдаль уедешь». Алексей Боровой, Москва, 1908 год. И этим же временем можно датируются вопросы, ответы Густава Густавовича Шпета на вопросы анкеты Борового, которые были опубликованы в «Вопросах психологии». «Вопросы психологии», 2009 год. Они хранились, эта анкета хранится у Татьяны, в архиве Татьяны Густавовны Максимовой Шпет. Вот. И здесь он просто отвечает на то, то есть ваша любимая добродетель, Шпет называет толерантность, ваше любимое занятие составлять, решать трудные задачи. И среди таких интересных наиболее, я бы сказала, к какому пороку вы имеете более всего снисхождение? К пьянству. Вот. Ну и, то есть это все уже опубликовано, это вы можете посмотреть, «Вопросы психологии», 2009 год, номер 3. И, наконец, то, что связывает вот те воспоминания, которые мне предоставил Петр Владимирович, когда он, Боровой, Алексей Боровой, говорит, что Бачинский, Шпет и я составляли одно время довольно тесное трио. И вот в архиве Марины Густавны Шторх, дочери Шпета, сохранилась фотография, которую очень долго трудно было идентифицировать, кроме Шпета, но потом я уже нашла там, что это Боровой, и, наконец, Алексей Бачинский. Вот эта фотография сейчас будет представлена в книге серия «Философия России первой половины XX века», посвященная Густаву Шпету. Это будет ее первая публикация этой фотографии. Как раз то, что действительно эти три человека были близки, они фотографировались вместе, очень много, видимо, обсуждали, рассуждали. Но то, что Густав Шпет, приезжая в Париж, искал там Борового в 1913 году, то, что Алексей Боровой писал ему письма, эти письма опубликованы Алексея Борового, небольшие записки, в 2010 году, в 9-м томе «Собрание сочинений Густава Густавовича Шпета. Философ культуре. Документы и письма». Это тоже уже фактически тот путь, который мы проделали для того, чтобы установить какие-то исторические связи и отношения Густава Шпета с анархистами. То, что Шпет прекрасно знал литературу анархистов, то, что он очень много читал анархистов, об этом свидетельствуют и его ссылки, и его каталог личной библиотеки, и еще очень многие документы. Но это все, что касается такой исторической, конкретных связей между людьми, между Алексеем Боровым и Густавом Шпетом. Что касается конкретных идей, то мне кажется, что Шпет не поддержал бы в анархизме именно идею, вот, то есть политический анархизм Шпету был не присущ, потому что главная кредо Густава Шпета заключалась в том, что моя философская деятельность есть дело общественное, говорил Шпет, и поэтому он критически относился к тем философам начала 20 века, которые организовывали партии, активно участвовали в каких-то политических действиях. Поэтому он очень сожалел, что Евгений Трубецкой в 1907 году занимался политикой, но не культурой. Для Шпета была главная философия, и философию он рассматривал как ту область, которая наиболее близка к жизни и которая творит культуру. И если и он и брал у анархизма какие-то идеи, то, скорее всего, это этика и это образование. Это две сферы деятельности, которые были близки и Густаву Шпету именно своим, именно в той трактовке, как трактуют ее анархисты. Поэтому в письмах мы находим упоминание о Себастьяне Форе, и у Шпета, и о том, как нужно воспитывать детей, как вот эта идея, дом, то, что, как он говорит, то, что потом в России было в доме свободного ребенка, когда самое главное, это был творческий труд и профессиональная деятельность, то есть именно прагматический интерес, прикладной интерес, это то, что сводила на нет возможность фундаментального расширения знания. То есть фактически эта идея сегодня очень актуальна в контексте вот этой прикладнизации нашего образования и прикладнизации нашей науки. Наконец, то есть вот именно поэтому вот это упоминание Себастьяна Фора и то, как он сам относился к воспитанию своих детей, и то, что в воспитании для Шпета была важна прежде всего семья, а не какие-то социальные другие слои, более обобществленные, это то, что дает возможность нам говорить о том, что анархизм в какой-то степени в тех или иных формах выражается в шпетовской концепции образовательного идеала. И, наконец, то, что сближает, например, и Кропоткина со Шпетом, это то, что Шпет называет конкретным идеалом. Идеал – это задача, говорит он, и что мы не можем себе давать вечные идеалы, мы не можем давать себе вечные правила, мы должны видеть их в жизни, и из этой жизни, сквозь эту призму жизни, мы должны эти идеалы культурно выращивать внутри своего общества. И когда он увидел, что то, что воцарилось после Октябрьского переворота, очень далеко от идеала, ведь он видел в революции 17-го года то есть возможность культурной революции прежде всего, и когда он увидел, что вместо этого прагматизация, коммунизм есть величайшая опасность для духа, это я его цитирую, это коммунизму нужны только медицина, государственные чиновники и техника. Ему не нужны наука, разум, мысль. Это он написал в 1920 году. И это он вынес прежде всего, конечно, из того, что он видел сам, и из того, что писала ему дочь. Я сейчас разбираю детский архив. В 19 году она находилась в санатории, и одновременно там идет обучение. Но это было далеко не то, что предполагал Себастьян Фор, и даже не то, что хотел Шпет, потому что вместо того, чтобы заниматься латынью, греческим, французским языком, для того, чтобы заниматься какими-то моральными, то есть какими-то интересными творческими делами, они шили. И когда Ленора Густавовна говорила, что я бы хотела заняться французским, ей сказали, тебя кормят, и ты должна отработать и прошить столько-то каких-то там, сделать шитья для того, чтобы там государству это отдать. И поэтому Густав Шпет в 18 году, он пишет такую работу «Социализм или гуманизм». Эта статья была, предполагалось, что он напишет ее для еженедельника «Политика и культура» Дмитрия Койгина. И сохранились письма Дмитрия Койгина к к Шпету. И они тоже опубликованы, кстати, вот в книге «Философ культуры. Документы и письма». И он ему говорит: вы напишите мне, социализм и гуманизм, это, наверное, социал-демократия и гуманизм, это, конечно, интересная тема. И Шпет написал, но написал не до конца, остался только черновик, который я реконструировала. И там он как раз и выразил свои идеи, как раз и показал, что то, что вот сближает его, я процитирую здесь, то, что сближает его тоже с анархистами. Послушайте, неужели нельзя, то есть, видимо, вот это вот, мне кажется, что очень близко. Я представляю себе дело так, как будто я говорю не со всеми зараз, а беседую с каждым из вас, каждого беру в его личной полноте и своеобразии, и обращаюсь не к чувству, к спокойному рассудку, не к конкретному органу восприятия, а к индивидуальному разуму. Ставя вас свой вопрос как вопрос идеала, я и к вам предъявляю некоторые претензии. С первого же дня прошу вас понимать мою речь лично, не партийно, не с точки зрения злобы дня и заботы сегодня, лично. То есть как должна воспринимать и реагировать личность, которая имеет свои личные цели самовоспитания, личную культурную совесть и личную моральную ответственность. Ведь, собственно говоря, то, что мы сегодня имеем, наши представления об анархизме вульгаризированные, как о разрушении, это то, что мы все время забываем, что в анархизме самое главное – это личная моральная совесть и личное самовоспитание и самообразование. И вот этот момент, который мы все время забываем, именно и был самым главным для Шпета, и именно поэтому мы можем сегодня говорить о его параллелях. И когда он говорит, что настоящее и неприходящее значение в истории имеют не политические отношения, не социальные, а культурные, и самые главные люди, которые творят, это те, которые занимаются своим самовоспитанием, самообразованием, но как делом общественным, как то, что творит культуру. И когда он говорит, что это и есть анархия духа, когда мы позволяем человеку творить культуру именно в том смысле, в котором он может себя реализовать, как каждый, вот здесь философия, то, что говорил Петр Владимирович об экзистенциализме, когда мы каждому предоставляем возможности для реализации, и как тогда только вот эти творцы культурных благ и позволят нам создать такое бытие культурное, которое и позволило бы нам говорить о реализации справедливости, равенства и братства. И он этими именно словами заканчивает свой доклад «Социализм и гуманизм». Вот. И, конечно, здесь такая ирония судьбы, как и уже говорил здесь, наверное, Андрей, что все наши анархисты русские хотели закончить свою деятельность работой по этике анархизма, и практически никому это в таком смысле в конструктивном не удалось. И Шпет, конечно, не исключение. В 1914 году он писал, что он хотел бы закончить или продолжить свою деятельность работой по этике. И здесь он хотел бы показать всю возможность, как возможна самоорганизация. Но, к сожалению, это не удалось осуществить. Его расстреляли в 1937 году. И последнее его произведение 1927 года – это «Внутренняя форма слова», где он говорит о том, что общение – это то, что составляет настоящие отношения между людьми, и то, что дает возможность создания некоторого общества, в котором люди будут понимать друг друга, не иерархичного, а которые создают вот именно эти представительства. То есть вот эти теоретические идеи, выраженные в словесной форме, и у Шпета данные во внутренней форме слова, его идеи структурализма и семиотики, они тоже коррелятивны идеям анархизма, в том смысле, что знак представительствует, и в том смысле, что структура – это такая форма, где ни один из членов не является служебным и механическим, а каждый выполняет свою незаместимую функцию, так же, как и в человеческом обществе, в том идеальном, конкретном идеальном человеческом обществе, которое Шпет хотел видеть тем обществом, в котором бы росли его дети». Вот, я на этом тогда закончу.
Спасибо, Татьяна Геннадьевна. Борису Исаевичу Пружинину. Он доктор философских наук, главный редактор журнала «Вопросы философии» и серии, о которой сегодня уже неоднократно шла речь, «Философия России первой половины XX века».
Редактор. Позиция редактора предполагает некоторую отстраненность от материала, с которым он работает. Я начну с того, чем, может быть, надо было закончить. Серия будет продолжаться, сейчас обсуждается этот вопрос. Мы хотим вступить в XIX век и... Там будет, естественно, Бакунин. Теперь о серии. Вот почему вступить 19-й? Потому что мы, ну, после долгих размышлений, так сказать, и опыта работы с изданием по русской философии, пришли к выводу такому, что необходимо восстановить историческую преемственность. Эта преемственность – единственное необходимое условие для того, чтобы можно было двигаться в историю и понимать то, что было в истории вообще и русской философии в частности. Это движение началось с восстановления работ по советскому периоду. Это не издание, которое я редактирую, это не издание работ авторских, это работы о философах советского периода, 21 том вышел. После этого, вот, собственно, издание, в которое входит Кропоткин, это издание «Русская философия первой половины XX века», мы движемся вспять, и это осмысленное движение. И в этом движении вырисовывается очень интересная такая вот картина. Становится ясно, что мы имеем дело с целостным феноменом, целостный феномен русской философии. И в нем видное место занимает анархизм. Издание продолжается. Вот по поводу моей отстраненности. Это 16-й том вот следующего издания. Ну и по иронии судьбы, что ли, или как, это русский марксизм. Это Плеханов и Ленин. Издано 16 томов, в производство уже, собственно, идут, готовятся. Еще тома, будет их пока видеться 40, вот по этой первой половине 20 века. Но я повторяю, обсуждаем перспективу дальнейшей работы, движения в 19 век, и я надеюсь, что присутствующие здесь профессионалы поучаствуют в этом издании. Главная цель которого – продемонстрировать, чем и почему нам сегодня нужны Кропоткин, Бакунин, Ленин, в конце концов, да, я так напираю, потому что много чего пришлось выслушать. Вот, и почему нам нужны Бердяев, почему нам нужен Ильин, почему нам нужна вся русская философия, вся традиция. Вот, собственно, все, что я хотел сказать здесь. Я рассчитываю на участие.
Спасибо, Борис Исаевич. Теперь предоставляю слово Инне Анатольевне Кацаповой, которая нам собиралась представить одну книгу по анархизму.
Спасибо большое. Дело в том, что я оказалась в такой ситуации. Меня во вторник попросили прорекламировать книгу болгарского исследователя, вот как раз темы философии анархизма. И вот сегодня я, выслушав доклады, хочу поблагодарить всех, потому что они настолько были содержательны и интересны, что вот, ну, просто заслушалось, что называется. И вот обобщая, я хотела бы сказать, что у анархизма, получается, географических границ нет, потому что вот книга «Философия анархизма», как она называется, болгарского исследователя Бориса Чендова, содержит в себе очень интересную подборку. Здесь Штирнер, Прудон, Бакунин, Толстой и Кропоткин. Это вот аналитические такие статьи. Изначально я заинтересовалась, вот, например, фигурой Толстого. Думаю, как его как анархиста представлен, как он здесь как анархист представлен. Ну, здесь даются исторические такие справки, даются, в смысле, исторические справки, и аналитика идет. Ну, это, естественно, если вот кто-то болгарским языком интересуется, пожалуйста, рекомендую. Но здесь вот, если можно, одну ремарочку.
Конечно, конечно.
Сегодня речь идет немножко о современном значении анархизма, да, и мне вот на память пришло такое высказывание Кропоткина. Он говорил о анархизме как о мировоззрении и акцентировал внимание на том, что задача вот мысли нашей заключается в том, чтобы в современности задать новые вопросы и дать на них иные ответы, то есть по-новому смотреть на то, что мы имеем непосредственно. Ну, как бы вот все. Если кто-то заинтересуется, выходные данные, пожалуйста, можете
спасибо
получить.
Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Иванович Рублев тоже хочет нам рассказать о какой-то книге интересной.
Да, значит, если бы я знал, что здесь будет презентация книг, захватил бы с собой. Буквально 2 недели назад в издательстве «Роспен» вышло уникальное издание в серии «Энциклопедия общественной мысли». Эта книга называется «Революционные мысли России второй половины 19-го, начала 20 веков». Представлены статьи как по основным узловым вопросам леворадикальной революционной теории, публицистики, например, аграрно-крестьянский вопрос, провокация, диктатура пролетариата и так далее, да, вот такого плана. Что касается конечно, биографическо-аналитические статьи по определенным революционным мыслителям, да, начиная от Александра Николаевича Радищева, которого туда тоже включили, и заканчивая уже мыслителями левого крыла русской эмиграции послереволюционной, таких как Волин Всеволод Михайлович, представитель анархизма, и Лев Давыдович Троцкий. По анархистам там дан довольно большой блок материалов. Это статья об анархизме в целом, написанная Павлом Ивановичем Талеровым, петербургским историком. Несколько статей, посвященных мыслителям другого плана, так сказать, Кропоткин, Бакунин, мыслитель первого плана. Затем статьи о Волине, Энгельсоне, Иуде Гроссмане, Рощине, Боровом. Вообще по анархистам там порядка 20-30 статей есть. То есть это представлено очень широко. В том числе я писал достаточно большую часть этих статей. Вот. Поэтому могу поручиться за качество материалов. Спасибо.
Спасибо.
И последнее, да, если вы интересуетесь анархизмом, то еще издательство УРС выпускает серию «Размышляя об анархизме», где в том числе предполагается в этом году выпуск трудов Михаила Александровича Бакунина, репринтных изданий начала 20 века. Спасибо.
Спасибо. Хотела выступить Валентина Гавриловна Федотова, доктор философских наук, заведующая сектором нашего института. Пожалуйста, Валентина Гавриловна.
Спасибо. Ну, я очень благодарна собравшимся и докладчикам за поднятие этой актуальной и интересной темы. Мне кажется, у нее остался такой хвост, которого мы не коснулись. И этот хвост связан с тем, что анархические движения и даже порядки возникают сегодня не под влиянием классиков анархизма и не в связи с их теориями, а сами по себе часто прикрытые какими-то другими соображениями и предложениями. Мне кажется, что Россия это, и как, может быть, значительная часть европейского незападного мира, имеет анархизм в качестве родовой своей черты. Вот даже если мы возьмем славянофилов и западников, то те и другие имеют черты анархизма в том отношении, что они отрицают роль государства. И западники просто потому, что их не устраивает это государство, они хотят другого, а славянофилы, потому что они полагаются на общину. И, в общем, все эти наши бунты, и русский бунт бессмысленный, беспощадный, все это те стихийные формы анархизма, которые никем, никаким философом не внедрены и, может быть, даже не объяснены. И вот сегодня мы имеем множество таких форм. Отчасти они связаны тем, что у Запада родовая другая черта. Это демократия, закон, порядок, демократические институты. И, может быть, поэтому часто Запад ошибается в классификации тех движений и событий, которые происходят и воспринимаются как движение к демократии. Например, я полагаю, что в 90-е годы мы были далеки от этой демократии, мы имели настоящий тип анархического порядка. То есть, что и по Бакунину, и по Кропоткину, и бунты, самопомощь и кооперация, и отсутствие институционализации, и главное, цели государства. Делайте, что хотите, но голосуйте за. Это вполне такое анархическое воплощение. Но они выдавались за демократические формы. И дальше вот египетская революция. Я очень уважаю такого социолога, как Джеффри Александр, но он просто воспевал ее до невозможности. Он писал о том, что это перформанс, это счастье, это освобождение египетского народа. Вот это освобождение продолжается, а все-таки оно было неадекватно оценено. И если мы сегодня говорим об Украине, что бы ни думал Кропоткин в позитивном смысле об анархии, на Украине мы имеем много анархии и много анархизма, хотя конфликт состоит совершенно в другом. Это конфликт цивилизации, это конфликт двух далеких друг от друга частей Украины. В 1993 году Хантингтон в журнале Foreign Affairs нарисовал карту, по которой расколется Украина. Этот раскол шел по Киеву, потому что этот славянский мир восточной и южной Украины и осколок Австро-Венгерской империи Западной Украины очень трудно сходятся друг с другом и имеют совершенно разные состояние. Далее терроризм, о котором вы замечательно говорили, но надо понять, что сейчас другой терроризм. Все старые концепции терроризма, true believer, положим там истинно верующий, или, допустим, поднявшись против несправедливости, или, скажем, недовольные своим местом в мире и прочее, не существует. Совершенно другая природа. Мне кажется, эта природа одна из частей вот этого растущего самостийного движения. И когда взорвали в Америке эти башни торгового центра, американцы говорили, я в это время была в Америке, не надо обсуждать, не надо выяснять, это негодяи, это преступники, их надо сажать. А выяснять-то надо, потому что это другой терроризм. И мне кажется, что этот терроризм возник как архаическая политизация, когда государство не берет на себя решение вопросов или не может взять, и когда появляется атака не на отдельного виновника, как это казалось важным в старом терроризме, она ни в чем не повинное население для того, чтобы с помощью этого населения возбудить правительство на преодоление тех ошибок, которые это правительство совершает. Словом, мне кажется, я хотела бы... У меня есть публикация, кстати, и в УРСС, «Анархия и порядок», я дерзнула назвать прямо по-бакунински. Есть в книжке «Хорошее общество». Вот я связывала анархию с последующей апатией. Меня поражает, что это русское следование апатии за анархией совершенно не исследовано. Если у американцев, которые не знают апатии, имеет 6 книг про апатию, то у нас в России даже цитату про апатию найти трудно. Но вот в этой книжке я старалась написать. То есть мне хотелось, поскольку вставал вопрос о вызовах времени, сказать, что тут стоят очень серьезные вызовы. И прежде всего вызов спутывания любого массового движения с движением, которое демократическое или еще какое-то. Мне это напоминает, когда Каменев встретился с Оскаром Уайльдом, и он... А в это время в Ирландии была революция. Я не помню, как эти враждующие группировки назывались, но он упорно допытывался, кто из них является пролетариатом, а кто буржуазией. Сегодня Запад упорно допытывается, кто из них является демократом, а кто врагом демократии. Вот эта неадекватность восприятия анархических движений, мне кажется, создает для теоретика очень большие возможности для создания новых концепций современного анархизма. Спасибо.
Спасибо, Валентина Гавриловна. Кто хочет еще выступить по тем вопросам, которые обсуждались, или по каким-то иным?
Можно мне буквально несколько слов сказать?
Да, конечно.
Вот здесь книги представляли, и я буквально тоже хотела сделать маленькое объявление, что сейчас в серии готовится том по Льву Николаевичу Толстому. И там будет, конечно, представлен и материал «Лев Толстой как анархист», и там будут статьи Александра Христианополуса, вот такого, то есть мы переводили их с английского языка, и я думаю, что где-то к концу весны появится этот том, так что, в общем, это такое маленькое объявление.
Спасибо. Да, пожалуйста. Николай Герасимов, вот он недавно защитил, я знаю, диссертацию по Кропоткину. Включите, пожалуйста.
Спасибо. Так получилось, что я работаю научным сотрудником Дома русского зарубежья, но вот кандидатская диссертация у меня как раз-таки по Кропоткину. Собственно, у меня даже не реплика, насколько, наверное, больше вопрос вот к уважаемому докладчику, наверное, как-то так вот сразу ко всем, чтобы какую-то дискуссионность, может быть, развить. Не кажется ли вам, что вот классическое измерение политической мысли, да, как то, так сказать, разделение, да, так сказать, политической философии, надо сказать, левую, центристскую и правую, то есть, кажется ли вам, что эта классификация, она применима к анархизму в свете, так сказать, последних там десятилетий, или неприменима? И, в частности, хотел заметить, да, все-таки не случайно уже, ну, все-таки уже несколько лет, да, идет дискуссия в мире, да, между представителями так называемого социального анархизма, да, так сказать, и постлевтистами, да, то есть анархистами, которые утверждают, что, так сказать, анархизм выходит за вот эту классификацию, да, и анархизм, так сказать, это в первую очередь должен себя отделить от леворадикальной политической мысли. И не кажется ли вам, что, может быть, есть некоторая другая тенденция в развитии анархической мысли, да, связанная с тем, что анархизм может развиваться в форме некоторой социальной критики, да, так сказать, ну, так по модели, ну, так начинает, сказать, да, там, от франкфуртской школы, там, через Фуко, так сказать, да, и дальше там, к Бодрияру, так сказать, и так далее. Спасибо. Ну, вот у меня, вот, может быть, будут какие-то реплики у выступающих. Спасибо.
Попробую тогда на это ответить. Если, так сказать, коллеги захотят что-то добавить или со мной не согласятся, то Бога ради. Значит, моя личная точка зрения на сей счет такова. Значит, ну, понимаете, для начала, ну, вопрос вообще о том, относится анархизм к левым течениям, к левой идеологии или нет, вопрос на самом деле очень старый. Вот об этом говорят, ну, наверное, едва ли не столько же времени, сколько спорят, но, наверное, едва ли не столько же времени, сколько существует сам анархизм. И после всего, что мне довелось по этому поводу прочитать, у меня ощущение сложилось такое. Все зависит, на самом деле, в значительной степени от того, как понимать левое. Что такое левое вообще? Что такое левое и правое? Поскольку мы знаем, что со временем, на протяжении времени эти понятия, вообще говоря, менялись. В каждую эпоху они имели немножко иное, немножко разное значение. Поэтому мне кажется, что здесь, во-первых, вот этот момент стоит учитывать. И второй момент – это вот еще какой. Понимаете, анархизм, во всяком случае, если он последовательно доведенный до конца, хотя, как, в общем, Петр Владимирович совершенно правильно сказал, есть анархизм, есть анархизмы. Да? Так вот, тут все дело в том, что вот такой последовательный, доведенный до конца анархизм, наверное, на самом деле, он, ну хорошо, скажем так, он не делится, он не входит в правые и левые части системы. Это безусловно так. Но с другой стороны, если при скажем так, определенном понимании критерий левизны, может оказаться, что он окажется слева от системы. Вот я бы ответил так. То есть если, скажем так, под левизной мы будем понимать, хотя, повторяю, это далеко не единственное, так сказать, возможное понимание левизны, да, но если под левизной мы будем понимать, например, большую свободу, большую гармонию, большую социальность, большую справедливость, большее равенство, то есть вот соединение всех вот этих элементов, то есть свободы и равенства, и максимальное стремление организации общества на этих основах, то тогда получится, что анархизм, наверное, левее левых. Естественно, к левому радикализму политическому это не будет иметь отношения, потому что политический левый радикализм – это все-таки радикализм в рамках системы в той или иной степени. Да? Значит, и что касается второго вопроса, то есть относительно, так сказать, философских, более широких философских связей, заимствований и так далее. Понимаете, в чем дело? Единый, скажем так, в анархизме действительно можно выделить некоторые философские принципы, но единой философии анархизма не существует, во-первых, поскольку если вы возьмете тех же анархистских теоретиков, то они будут придерживаться самых разных, в принципе, философских воззрений. Были, скажем так, Бакунин гегельянец, да, неогегельянец, хорошо. Кропоткин, ну, он себя называл позитивистом, хотя это, конечно, позитивизм был тот еще, ну, ладно, это тоже отдельная тема, да. Но были действительно анархисты-позитивисты. Были анархисты, сторонники жесткого индивидуализма. Были анархисты, как Малатеста, которые вообще пытались, так сказать, сконструировать нечто вообще, что-то такое свое. Были сторонники философии жизни. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, например, для меня, допустим, вот лично, допустим, анархизм и франкфуртская школа вполне сопоставимы. При всем при том, что, скажем, франкфуртцы, ни один из франкфуртцев себя никогда не называл анархистом, но если мы возьмем и их тематику, и их вывод, и, собственно, постановку вопроса, тематику и выводы, то мы обнаружим, может быть, даже больше анархистского, чем у многих анархистских теоретиков. Поэтому да, вполне. И мне кажется, это нормально, потому что любая доктрина, любая идейная система, которая закрыта и которая не принимает никаких, так сказать, импульсов извне, она мертва. Я бы так сказал.
После выступления, пожалуйста.
Я тоже, честно говоря, не знаю, кому на мой вопрос отвечать, так что вот переброшу мяч просто на ту половину поля. К разговору о демократии. Вот начну немного издалека. Есть высказывание какого-то, я не вспомню, к сожалению, кого точно, человек, который был во время американской войны за независимость лоялистом, то есть сторонником британской короны. В переводе звучит примерно так. Я не готов променять тиранию одного человека за 3000 миль на тиранию 3000 человек в одной миле. Предположим себе даже такую гипотетическую ситуацию, что вот я вступаю в некоторую группу, вполне анархическую, подступаю свободно, в которой я, ну, не подвергаюсь каким-то манипуляциям даже, поставим мысленный эксперимент, предположим, что это возможно. И тем не менее, вот по некоторым, вот группа эта принимает некоторые решения, ходит какое-то проводит голосование, компромисс или тоже неважно. В этом случае я все равно буду принужден либо прийти к этому группу к компромиссу с этой группой, то есть каким-то образом, опять-таки, умолить свою позицию, изменить ее, пойти на что-то другое по сравнению с тем, что изначально отстаивал. Либо же эту группу покинуть. Вот. Не будет ли и это тоже проявлением власти? То есть даже если убрать всякую иерархию из власти, не останется ли горизонтальная власть? Такой фукаистский немного вопрос.
Спасибо. Да, пожалуйста, отвечайте. Он ушел, к сожалению, преподавать. Он сегодня еще работает, да, поэтому пришлось.
Так, ну вот опять на меня все взвалили, как обычно. Значит, ну, понимаете как, в принципе, скажем, конечно, определенные вещи, связанные с моральным давлением, они, конечно, не исключены в этом случае. Ну, давайте так. Вот я заодно воспользуюсь этим для того, чтобы немножко, может быть, даже чуть-чуть подискутировать с другими докладчиками, что-то немножко на ту же тему. Вот мой коллега Дмитрий Рублев, так сказать, нам описал ужасные случаи и ситуации, когда вот анархисты приходят к власти. Действительно, анархистам не стоит приходить к власти, хотя бы просто потому, что это две вещи совершенно несовместимы. Анархист, пришедший к власти, автоматически перестает быть анархистом. Но дело-то все в чем? Понимаете, анархизм это не гарантия, это возможность, и не более того. То есть, понимаете, идеальных структур не бывает. Не бывает идеальных структур, люди не ангелы, люди живые люди, люди живые. Поэтому, конечно, нельзя исключать и ситуации, что даже в самом наианархичнейшем, наисвободнейшем социуме будет и моральное давление, и принуждение, и, ну, это зависит от людей. То есть мы не можем и не должны, наверное, придумывать структуру, которая вот даст нам стопроцентные гарантии, что никогда в ней никто никого там не обидит, не толкнет, не ударит. Это невозможно. Люди живые, они спонтанны, они стихийны. Поэтому в этом смысле я бы сказал так, что анархизм из всех ныне существующих доктрин, из всех ныне существующих идейных течений предлагает наиболее максимальное пространство для свободы. Большего от него, я считаю, требовать нельзя, поскольку все-таки, повторяю, мы имеем дело с живыми людьми. Но тут есть как бы несколько еще моментов, но... Не знаю, это будет с моей стороны узурпацией и захватом власти, если я попробую немножко еще подискутировать и ответить на кое-какие, так сказать, мысли, которые были в некоторых докладах высказаны. Хорошо, значит, ну, поскольку анархизм – это еще инициатива, считайте, что я взял в свои руки. Коллеги, значит, я хотел просто некоторые вещи прокомментировать, которые мне показались достаточно интересными. Ну, во-первых, по поводу этики. Действительно, было очень интересное замечание по поводу того, что Кропоткин ощущал, так сказать, некую недоработанность собственных, в том числе, этических концепций, натолкнувшись, так сказать, на некую реальность, а именно на то, что люди оказались не готовы, да, в каком-то смысле, к тому идеалу, который он, этическому идеалу, который он им предлагал и который он им пропагандировал. На самом деле, отчасти это, как ни странно может показаться, связано и с вот тем, что вот говорил коллега в отношении как раз вот анархического террора. Потому что, понимаете, сама по себе вот это увлечение анархистов в тот период вот этим вот методами террора, они ведь были, как ни странно может это показаться, основаны на следующем нехитром предположении, что все уже готово, люди готовы, вот масса, она готова, вот завтра, да, достаточно просто снять вот эту вот верх, вот эту вот самую принудительную вот эту крышку, которой общество прихлопнуто государством, властью, деспотизмом, да, и люди сами все созрело, все готово. В этом смысле, на самом деле, ключевая работа – это работа Элизы Реклю «Революция, эволюция», где он, собственно, пишет простую вещь. Что такое вообще революция? Революция – совершенно не обязательно даже насилие, совершенно не обязательно жестокость, это не обязательно даже кровь. Революция – это просто простая ситуация. Вот все, так сказать, течет река. Вот представьте себе, что эта река остановлена плотиной. Вот снести эту плотину и дать реке свободно течь дальше – вот это и есть революция. Вот так они смотрели на это. Отсюда была мысль, ну, на самом деле, конечно, не только в этом дело, потому что, на самом деле, эта пропаганда действием сложилась сначала не как идея, она вообще возникла не как идеология, не с головы. Она возникла из практической ситуации сопротивления против тех репрессий, которые появились в Европе после подавления Парижской коммуны. Собственно, не зря вот книга Моста так называется «Наука революционной войны». Революционеры Kriegswissenschaft. Собственно, о чем шла речь? Они это воспринимали сначала не как террор, да, не как, так сказать, наказание там, гадов, нехороших людей, а как продолжение, как вооруженную борьбу с системой, которая начала вооруженную борьбу с ними. Это воспринималось как некая самооборона, первоначально. Естественно, так сказать, отношение менялось позиция, менялась ситуация, тактика опробовалась, тактику откинули, отбросили. Почему? Вот именно потому, что в какой-то момент ее начали осуществлять, исходя из одной простой и, в общем, достаточно нехитрой мысли. Раз общество уже готово, раз массы готовы, почему же они не восстают-то? Что происходит? Они спят. Значит, что нужно сделать? Нужно разбудить. А как можно разбудить? Чем-то ярким, да, фейерверк в небо запустить. Вот такое вот покушение должно было с точки зрения тех, кто его делал, послужить вот таким сигналом, который разбудит людей, вот они проснутся и пойдут делать добрые дела. Да? Вот примерно так это себе представлялось. Мы, конечно, сейчас с высоты лет, я повторяю еще раз после ГУЛАГа Освенцима, да, можем сказать, что ха-ха-ха, как смешно. Но, понимаете, мы знаем то, чего они не знали. Это не наш великий ум, это, к сожалению, наш опыт и печальный опыт. Так что, так сказать, через это прошли и это отбросили. Но все дело в том, что, на самом деле, сама вся вот эта вот мысль, она интересна. То есть Кропоткин, да, он считал, что люди готовы, все нормально, никого не надо специально готовить, все уже подготовлено самим обществом, самим общественным развитием. И выяснилось, что нет, не получается. Вот этот вот оптимизм, так называемый, да, оптимизм вообще характерный, между прочим, для философии 19 века, ведь вообще это же не анархистам только, так сказать, характерно, это многие были тогда оптимистами, вот, потом технологический оптимизм и так далее, и так далее. Все это оказалось несостоятельным. И вот, между прочим, а после этого вот анархисты начали в 20-е годы, особенно после русской революции, искать как-то выхода из этой ситуации. Они поняли, что вот нельзя просто вот взять и снять крышку. Вот тот человек, который есть сейчас в современном социуме, он не анархический человек, он другой. Он испорчен социумом этим, несправедливым, и деспотическим, иерархическим и так далее, и так далее. Нужно что-то делать. И вот здесь начались целые дискуссии. Вот я как раз вот в сборнике, который был выпущен, как раз вот по Кропоткину, вот как раз в этом институте, да, я как раз написал статью об этом. Вот о том, как в анархическом движении, в анархистской среде 20-е и 30-е годы как раз обсуждали в том числе и этот вопрос. Как готовить людей к тому следующему социальному взрыву, который произойдет? Потому что ясно, что готовить надо. Лишь очень немногие продолжали говорить, все нормально, все в порядке, пусть идет как идет, там кривая вывезет. Вот этот исторический фатализм, который, так сказать, обычно считается характерным для такого твердокаменного марксизма, он, как видите, и в анархизме присутствовал. И вот люди его отбросили, стали искать другие пути. И в частности, вот тот вот анархосиндикализм мой любимый, да, он предложил другой вариант. Он предложил вариант практического осуществления анархии в ходе борьбы. То есть идея состояла в чем примерно? Я огрубляю, сейчас это длинная отдельная тема, над тем можно долго говорить, у меня нет времени, не стоит сейчас на эту тему особо много на эту тему разговаривать, просто в двух словах буквально, в чем состояла суть идеи. Суть идеи состояла в том, что раз социальность задавлена, подавлена, спит, люди испорчены и так далее, атомизированы, как мы сейчас еще можем добавить, да, мы еще знаем то, чего они не знали. Вот, замечательно, что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы люди в ходе самой своей практической деятельности, в ходе практической борьбы за свои права и интересы, наработали в себе, развили в себе опыт анархической жизни и деятельности. Ну, например, чтобы они, допустим, борясь за свои социально-экономические права, да, бастуя, не знаю, борясь за повышение зарплаты, неважно, чтобы они в ходе самой этой борьбы начинали вести себя по-анархически. То есть не слушали, что им говорят вожди, не слушали, что им говорят лидеры, не слушали, что им говорят политиканы, которые пытаются их, так сказать, натравить на то или на это, не слушали то, что, так сказать, им там говорят, там, говорит криминалитет, у которого тоже есть, естественно, свои интересы, которые там не прочь там кого-то что-то где-то пограбить и так далее, неважно. Чтобы они в ходе этой самой борьбы начали практиковать принятие решений анархическим способом, создавая общее собрание, учась, потому что это процесс, этому надо учиться, учась принимать эти решения свободно, без давления извне. То есть идея состоит в том, что утраченную обществом, утраченную людьми социальность можно возродить и восстановить только в ходе борьбы за свои собственные права и интересы. И не случайно один из, в общем, наверное, последних крупных, ну, может быть, еще появится, я надеюсь, крупных теоретиков и философов анархизма, эко-анархист Мюррей Букчин, умерший какое-то количество не так давно лет назад. Вот, одна из его книг, между прочим, называется «Восстановление общества». Реконструкция именно как вот reconstruction, то есть восстановление. Восстановление. То есть общество разрушено. Люди должны его восстановить в повседневной практике. Вот это достаточно, как мне кажется, мысль тоже такая основополагающая и указующая в будущее. Я опять сошлюсь на совершенно, мы сейчас говорили про открытость анархизма, да, веянием с других сторон. Пожалуйста, значит, есть такой современный теоретик, он считается одним из теоретиков левого крыла альтерглобалистского, извините, движения Джон Холлоуэй. Он написал, вообще он себя считает марксистом, но он написал книгу «Менять общество, не беря власть». Где, собственно говоря, он пишет следующее, что люди, о том же самом, он говорит, приходит к чисто анархистским выводам, что в процессе повседневной борьбы за свои социальные, экономические права, человеческие права, гуманистические права, не знаю, права жителей, все что угодно, да, в ходе борьбы за это люди явочным порядком снизу учатся вести себя как свободные люди. И восстанавливая таким образом свободную социальность, они закладывают основы будущего общества, которому, когда настанет время, предстоит всего-навсего скинуть с себя ярмо государства. На самом деле, это абсолютно анархический вывод, потому что сам Холлей себя абсолютно марксистом не считает. Вот, собственно, мне кажется, что здесь важно. Понимаете? Что же касается самих этических идей, ну, пожалуйста, Кропоткин на самом деле считал, что истории, вообще говоря, движут не социально-экономические законы, не железная экономическая необходимость. Он считал, что истории движут идеи. Он себя считал в этом смысле последователем известного французского философа Фурье, да, с его идеей сил, которые, собственно говоря, являются движущими силами развития общества. Вот. Другое дело, что, опять-таки, Фурье был достаточно сложным философом, он соединял это с идеями позитивизма, ну, как, собственно, сам Кропоткин пытался. Ну, ладно, это уже отдельный момент. Вот. Ну, единственное, разве что, может быть, что еще стоит упомянуть, немножко, чуть-чуть скользь. Здесь был упомянут достаточно интересный момент, Кропоткин и дарвинизм. Это на самом деле старая тема, тема, которая продолжается, еще много по поводу ее будут ломаться копий. Вот, на самом деле очень, очень тоже интересно. То есть Кропоткин вообще очень интересный в этом смысле философский феномен. То есть это человек, который употреблял характерные для его времени термины, но вкладывал в них подчас совершенно иной смысл. Вот так вот он, например, обошелся с позитивизмом. На самом деле он был совершенно не позитивист, но вот так, да? Но позитивист. Вот точно так же он себя называл дарвинистом, хотя на самом деле он был, конечно, совершенно антидарвинистом. Он был ламаркистом, чистой воды, но он пытался истолковать Дарвина под Ламарка. Вот, причем это был, конечно, не так сказать, тот примитивный классический Ламарк-Ламарка. Это был такой своеобразный неоламаркизм, который, на самом деле, в европейской традиции продолжил свое развитие. И сейчас, так сказать, получил ну, достаточно определенное, ну, не широкое, ладно, некоторое распространение в форме, ну, например, допустим, таких модных, популярных биологических идей, как, скажем, ну, некоторые идеи, которые высказываются в рамках экологического движения, скажем, идеи адаптационной биологии, да, или адаптационной экологии. Адаптации к экосистемам. Или, как скажем, современные, поскольку, скажем, тот же Фейерабенд, это уже, в общем-то, вчерашний день, на самом деле. Вот, сейчас есть новые, достаточно интересные биологические, так сказать, или квазибиологические концепции. Ну, я, например, назову Матурану с его идеей аутопоэзия. То есть, самосоздание и саморазвитие жизни. Так сказать, это достаточно малоизвестная у нас вещь, но, тем не менее. Тем не менее, пожалуйста, опять-таки, Матурана никакой не анархист. Никогда в жизни себя не считает анархистом. И не считал, и не считать не будет. Но его выводы вполне себе перекликаются с этим. То есть, понимаете, здесь поле, широкое поле. Ладно, все, заговорился.
Да, значит, я хотел бы немного возразить по поводу прозвучавшего здесь тезиса сегодня относительно анархической сущности целого ряда социальных движений, переворотов, массовых движений, которые мы можем наблюдать. Прежде всего, здесь мы видим такое явление, когда то или иное социальное движение оценивается по его форме, а не по идеологии, не по требованиям, которые выдвигаются его участниками. Если мы видим стихийное массовое движение, так, которое выдвигает идею смены власти, отставки президента и замены его иным президентом, и приводит к власти довольно реакционный таки по политике кабинет министров, правительство, которое проводит, допустим, клерикальную политику, а потом ее сменяет военная диктатура, имеет ли смысл определять это движение как анархическое? Да, я говорю про Египет и про целый ряд других движений. Также и Киев, где мы видим доминирование, фактически гегемонию националистических идей. Идеи либеральных. Нет, я понимаю прекрасно, можно отрицательно относиться к определенным режимам, правительствам, желать их смены. Это мне немножко напоминает вот одну анархистскую брошюру на немецком языке, которая называлась «Хотят ли анархисты превратить республику в хаос», которая была мной прочитана лет 10 назад. Брошюра отличалась тем, что в конце там был список разных анархистских революций, мнимо анархистских, и авторы туда включили чуть ли не все известные в мире
вообще. Революции, восстания, перевороты, в том числе Кантонскую коммуну в Китае, которую организовала Компартия Китая, да, в том числе движение Фиделя Кастро на Кубе и прочее, прочее. Так вот, все-таки, мне кажется, мы должны оценивать движение по их ценностной мировоззренческой основе, по их программным принципам, а не по каким-то формам, перформансам и так далее. Как бы красиво, привлекательно это не выглядело. Потому что подобные движения, самоорганизованные, массовые, могут иметь и ультраправый характер, и клерикальный, и националистический. Мировая история дает немало таких примеров. Спасибо.
Ну, надо вот что добавить, что действительно, смотрите, если есть такая очень распространенная на самом деле иллюзия, что любая самоорганизация, то есть смешивать любую самоорганизацию с анархизмом, на самом деле, понимаете, это неверно принципиально, потому что это лишает анархизма его как бы идейного содержания. Просто вот вам пример. Самый страшный геноцид, который мы знаем, ну, не считая, конечно, нацистского, да, который мы знаем, не считая сталинского, не считая, ну, в 20 веке, да, это геноцид в Руанде. В 1994 году, когда в течение двух недель буквально было вырезано около миллиона человек, причем самыми простыми примитивными средствами, да, там кирками, мотыгами, там, кухонной утварью. Это был абсолютно самоорганизованный акт. Знаете, значит, ну и... По этому поводу анархистов давно сформировалась следующая формула. Анархия – это не хаос, это самоорганизация свободных личностей. Вот это важный момент. И еще одна буквальная вещь, но это только просто как обозначить, даже развивать не буду. Очень важная тема здесь просто как бы вскользь всплыла, и мне кажется, она заслуживает в любом случае дополнительного дальнейшего исследования, потому что она крайне интересна, именно с точки зрения анархизма как позитива. Анархизм и педагогика. Это вообще совершенно отдельный огромный пласт, вот, поскольку у анархизма здесь тоже есть что предложить человечеству, да, есть знаменитые школы Феррера, все, не буду развивать, в общем, короче, это тоже еще отдельный большой пласт для исследований.
Спасибо большое.
Позволю себе маленькую ремарку еще к обсуждению.
Да, вот, пожалуйста. Да? А кто-то оставлял там одежду свою, да? Они до четверти седьмого у нас работают. Но мне кажется, что здесь многие пришли уже со своими вещами. Ну, так, вот. Нет? Да. Да, ну вы же с одеждой, да? Так что у вас нет такой проблемы. Те, кто оставил вещи в гардеробе, то их лучше пойти забрать на всякий случай.
Да, ну так вот, да. мне столько ощущений, что тут просто есть проблема удвоения тезиса, удвоения понятия, можно так сказать. Потому что говоря о анархии, воцарившейся, например, сейчас на Украине, подразумевают не вот анархизм в значении того, что вот учение там выработано тем-то, 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 с такими-то позициями и так далее, а буквальное значение слова в переводе с греческого. Причем, ладно, не очень правомерно, поскольку вот анархия сейчас тут, например, в Киеве, там, это зачастую именно что не принципиальное отсутствие власти, не полное отсутствие власти, когда непонятно, кто власть осуществляет. Оля, когда есть несколько властей, оспаривающих друг у друга. Вот смысл все-таки нужно разводить, по-моему.
Спасибо. Есть еще желающие что-то сказать, спросить, возразить?
По поводу этого, значит, буквально одну фразу на фразу. Говорят, что это Кант, хотя я у Канта этого не нашел, возможно, апокриф. Анархия – это не хаос, а порядок без господства.
Не совсем так. У Канта есть указание в антропологии с прагматической точки зрения. Вот, и я не вспомню точно всю цитату, она по-кантовски велика, по-кантовски запутана. Но смысл в том, что он перебирает различные формы взаимодействия трех, как бы это сказать, концепций, трех вещей. Свобода, принуждение и закон. Вот он там указывает, что анархия – это свобода и закон без принуждения. Это антропология с прагматической точки зрения, где точно не вспомню. Причем, ну, понятное дело, что под законом тут не нужно понимать закон в юридическом смысле до конца, поскольку Кант в первую очередь всегда имеет в виду моральный закон, в первую очередь.
Да, немножко другой смысл.
Да. Есть еще желающие что-то сказать? Ну, если нет, тогда, наверное, мы поблагодарим всех, кто принимал сегодня участие в нашем заседании. Вот, и приглашаем вас заранее на конференцию по философии Бакунина, которая, ну, ориентировочно будет где-то, наверное, в 20-х числах мая, но мы сообщим об этом поточнее потом. Спасибо всем.